Здравствуйте, здравствуйте. 5 минут 1-го, у микрофона Майкл Найки. Это наша с вами ночная программа «Один или один, кому как больше нравится». Проведем мы с вами 3 часа вместе. А сейчас вот уже 12, будет час, будет 2, и до 3 мы с вами вместе здесь будем. А здесь это где? Здесь это на волнах радиостанциях Москвы, и вы можете слать свои смски плюс 7985-970-4545, твиттер-аккаунт вызван, а номер работает и для WhatsApp, и для Viber, всеми так любимых мессенджеров. А также на YouTube-канале «Эхо общества», подходите, подключайтесь обязательно туда, там, значит, есть чат, туда можно писать ваши вопросы, я все вопросы копирую в отдельный Google Доковский файл, потом удаляю, никому не попадет ваша информация, не переживайте, но, собственно, там задавать вопросы удобнее всего и взаимодействовать с чатом удобнее всего, ставьте там лайки. Вот YouTube-канал «Эхо общества», пожалуйста, приходите. А мы с чего начинаем? Мы традиционно начинаем, я вам напомню, как вообще устроен наш эфир. Да, сначала я... Сегодня прям короткая будет, наверное, небольшая часть монологовая, минут на 10, может быть, 15. Затем я отвечаю на ваши вопросы по любым темам. Хотите про фильмы, хотите про политику, хотите про конкретные какие-то кейсы, пожалуйста, можете быть со мной несогласными. Мы с вами можем дискутировать. Все это, опять же, посредством ваших смс, посредством ваших записей в чате Ютуба на канале «Эхо общества». Пожалуйста, открыт с вами. И так мы проведем всю сегодняшнюю ночь, по крайней мере, часов до 3. Ну, а пока давайте к моему небольшому монологу.
И тут Майкл Наки встает на табуретку.
Он действительно будет небольшой. Знаете, что меня особенно впечатлило на прошедшей неделе? Понятно, что мы уже которую неделю говорим про этот коронавирус, уже нет никаких сил про него говорить, да и смысла на самом деле большого нет, потому что, ну, я в прошлом эфире рассказывал, да, его, мягко скажем, переоценивают. Там говорить о какой-то пандемии пока возможности нет. Да, есть люди, они заражаются, есть люди, они погибают. Это грустно, любая смерть – это грустно. Но, соответственно, тот уровень паники, которая существует, он несопоставим с тем реальной угрозой, которую этот вирус несет. Но сегодня не об этом. Сегодня не об этом. Я хотел поговорить именно в разрезе России, потому что в разрезе России это выглядит абсолютно как-то, ну, чудовищно и бесчеловечно, несмотря на то, что никакого вируса в России нет. Да? Коронавируса в России нет, по крайней мере, там, в каких-то обозримых масштабах, там, в 2 человека подозреваются. Да? Но что происходит? Меня очень сильно пугает все, что связано с этим в России, потому что, ну, а если мы представим, что есть действительно какой-нибудь такой, значит, вирус опасный, убивающий все на свете туда-сюда, и вот смотря как действуют сейчас в России, можно просто ужаснуться и понять, что если будет любой какой-нибудь вирус, который действительно, я не знаю, там, как чума или как холера в определенных веках упадет на Российскую Федерацию, то, ну, буквально, я не знаю, ничего не поможет, да, ничего не случится, ничего не будет сделано, а если будет сделано, то не вовремя, а если и вовремя, то не так, да. Ну, первый шокирующий случай, это был, конечно, с этим человеком в Чите, который узнал о своем заболевании из новостей, да, потому что ему целую неделю у него брали анализы, в итоге оказалось, что... Это, ну, ему не сказали, что у него есть коронавирус, он узнал из новостей, и, значит, вот пришел, сказал, так, лечите меня, там, все такое, туда-сюда. И это в условиях, когда буквально из каждого утюга, да, рассказ про коронавирус, как он опасен, как надо от него оберегаться. Ну, ладно, бывает, да, проблемы на местах, ничего страшного. Ну, то есть, страшно, конечно, да, потому что если бы этот вирус был с высокой степенью передачи, то это была бы большая проблема. Да, там каждый день на счету. Ну ладно. Пронесло. Пронесло, хорошо. Живем дальше. Смотрим, что дальше происходит. Разговоров об этом коронавирусе как-то очень много. Да? То есть это правительство Мишустина вносит, создает специальный список для каких-то особо опасных болезней. Туда-сюда создается специальный штаб, который каждый день мониторит ситуацию с коронавирусом. Нам говорят, что каждый день докладывают президенту про то, как все обстоит. Туда-сюда, то есть создается ощущение какой-то очень-очень бурной деятельности, что, конечно, отдельно подогревает панику. И вот это все создается, и у нас ощущение, что да, люди работают, люди, значит, в пределе, а потом мы смотрим ну, как именно это работает, да, то есть пытаемся как-то увеличить нашу подзорную трубу, в которой мы на это смотрим. А как именно это работает? Ну, например, у нас есть огромное количество, мягко говоря, недобросовестных компаний, которые начинают рекламировать свои препараты, как в том числе помогающие от коронавируса. Да, со звездочкой, да, там написано, что не конкретно от этого, от каких-то других, и что да, там исследований нет, или вот есть исследования, но они старые по старому вирусу. К черту звездочки. Мы с вами прекрасно понимаем, что эти звездочки никто не читает. Да? Мы, ладно, не мы прекрасно понимаем, не люблю эту формулировку, она манипулятивная немножко. Я считаю, что эти звездочки ни на что не влияют. Я считаю, что это откровенная манипуляция для поднятия продаж собственных лекарств. Я считаю, что это еще дополнительное сеяние паники в и так перепуганном обществе. Да, потому что стоит кашлянуть или чихнуть в какой-нибудь компании, все сначала нервно шутят по коронавирусу, а потом, возможно, и не шутят. Вот. Это первое, да, там, второе, точнее, что происходило, вот эта вот реклама всяких этих лекарств, которая говорит о том, что вот от коронавируса помогает. Ну, черт с ним, с рекламой тоже разобрались. Даже федеральная антимонопольная служба возбудилась и что-то там начала проверять, хотя, опять же, это не поможет никаким образом. Потом пошли аптеки, значит, там продавали маски. Сейчас уже не знаю, насколько в аптеках маски остались. Они начали повышать цены. Значит, Путин начал выступать, говорит, все, мы все аптеки расстреляем. Недословная цитата, но близкая к тексту. Да? И, значит, вот пусть, значит, цены будем регулировать отдельно, еще какой-то документ примем, еще какой-то закон. Постоянно вот это вот принятие каких-то законов, принятие каких-то бумажек, которое обуславливается исключительно сиюминутным каким-то популизмом. Да? То есть, вот мы же должны симулировать какую-то деятельность, вот будем ее делать. И, ну, было бы сложно пенять конкретно нашей стране за это, да, это в целом все страны этому подвержены. Все страны подвержены этой панике, все политики подвержены тому, чтобы быть популистами, потому что, ну, как бы в этом их задача, они хотят удовлетворять народ тем или иным способом. Да. Если популизм один из способов, то они его используют. Но в чем проблема? Что параллельно оказывается, что, ну, угрозы, которые могут действительно работать, никаким образом не купируются. Ну, там, например, нам рассказывают про то, как, значит, опасно получать посылки откуда-нибудь, да, там депутаты начинают хайпить на этой теме, начинают рассказывать про посылки, Жириновский начинает ходить в масках, рассказывать, что все придумали американцы. И при этом параллельно в Россию продолжают летать из Китая рейсы, полные китайцев, которые могут быть переносчиками вируса. И понятно, что там есть некие меры безопасности. И, но в чем эти меры могут заключаться? В чем они реально заключаются? Ну, у людей мерят температуру, людей просматривают тепловизорами. Это все очень здорово и классно, но проблема в том, что у вируса есть ингубационный период, а, внимание, если у вас перед полетом температура, вы, скорее всего, ее собьете. Для этого есть специальные препараты. Да? То есть, ну, как, не хочется говорить мертвому при парке, потому что действительно из-за вируса много людей погибло, но не очень понятно, как это укладывается в одной голове, когда, с одной стороны, вы раздуваете невероятную панику, значит, держите всех китайцев в Москве, половина студентов, значит, в собственных общагах, половина тех, кто в гостинице, тоже под постоянным присмотром, при этом пускаете новых, ничего нормально, ничего у вас не ёкает, при том, что именно в Китае, да, вирус распространяется. Да, он распространяется не такими большими темпами для того, чтобы об этом на самом деле серьезно переживать. Нам, да, китайцам надо переживать, у них люди там умирают. Но нам, чтобы об этом переживать, особых причин нет. И как бы если бы, ну, правительство и президент выходили и говорили, слушайте, ребят, пандемии нет, количество зараженных не такое большое, смертность не очень высокая, контагиозность, если хотите, тоже низковата, поэтому не нервничайте, не переживайте, все нормально, как бы, и при этом, да, продолжали бы пускать людей из Китая, то у меня бы не было вопросов. Но когда вы выходите, когда вы на уровне президента, когда вы на уровне министров, когда вы создаете специальный штаб, когда вы постоянно рассказываете о том, значит, какой этот ужасный коронавирус с экранов телевизора, а потом такие, ну, а еще параллельно мы, значит, пускаем всех. И ты немножко не понимаешь, то есть это что за двоемыслие такое, да? И понятно, что Аэрофлот, типа, частная компания, но мы-то все понимаем, что нифига не частная, да? Что в России не существует частных компаний, по большому счету, по крайней мере, больших. Да, в любой момент президент или человек из администрации президента говорит, не делайте так, и люди перестают делать так. Поэтому, ну, мы в реальном же мире живем, мы не будем делать вид, что они все такие независимые, и никто не имеет на них влияния. Это же, ну, неправда абсолютно. Вот. Значит, дальше. Следующий большой момент – это, конечно, вот этот лагерь в Тюмени. Во-первых, не до конца понятен посыл. Да, то есть взяли, отправили военный борт в Китай и оттуда вывезли россиян. Не всех россиян, многие отказались лететь еще до того, даже как увидели этот замечательный самолет. И решили остаться в Ухане, что имеет какой-то смысл, да, потому что, ну, во-первых, там активнее всего работают над вакциной, во-вторых, по, скажем так, профайлу людей, которые заболевают, не всем угрожает опасность, ну, так, всем, наверное, но в большей или в меньшей степени, вот там, скажем так, среднего возраста россиянам в Ухане, наверное, в меньшей степени. Но это даже не так важно. Важно, что взяли, прислали военный самолет, который, в котором, ну, буквально как скот перевозили людей, без каких-то там сидений нормальных, с ведром в салоне, да, то есть в таких каких-то спартанских условиях. И я видел людей, которые защищали это решение, говорили, ну, бывает и хуже, экстренная ситуация, туда-сюда. Бывает, конечно, но у нас с вами не военные действия, у нас с вами там, я не знаю, не блокада города, у нас с вами там не солдаты, которых куда-то отправляют, а люди, которых бортом возвращают на родину. Почему-то Япония, которая отправляла самолет за своими гражданами, смогла отправить самолет, именно самолет, да, а не летающая корыта, рассчитанная на там жесткие условия. Ладно, не корыта, не хочу оскорблять российскую военную авиацию, но тем не менее, очевидно, не гражданский самолет, который никак не приспособлен к гражданским действиям. Не то чтобы я считаю, что это прям супер критично. Я помню, когда мы ездили на Белое море, мы туда добирались на кораблике, потому что ничем другим нельзя было добраться, либо вертолетом, либо корабликом. На место раскопок мы ездили вместе с моим лицеем, там у нас была археологическая экспедиция, и мы вот на такой посудине, на таком кораблике, который, ну, даже поменьше, наверное, нашей студии, в которой я сейчас нахожусь, кстати, ее вы можете увидеть на канале «Эхо общества», и мы там вдвадцатером на рюкзаках, значит, друг на друге фактически были, там тоже было ведро стояло, на ведро для девочек, а мальчик надо, чтобы, значит, ты выходил наверх этого кораблика, тебя два, значит, других парня держали, и вот таким образом ты должен был делать свои дела, что, естественно, не очень хотелось. Итак, 8 часов мы плыли на этом кораблике, поэтому не то, чтобы я там нытик, что да, плохие условия, туда-сюда, нет, мы были все очень довольны, нам все очень понравилось, но вопрос в отношении, да, у вас что, свободных самолетов нет, или что, вам жалко? И нам предоставили ответ, буквально ответили следующее, сказали: вы знаете, потом обеззараживать гражданский самолет очень сложно, значит, там сиденье надо выкидывать, обивку туда-сюда. И ты такой, ну, конечно, сложно. А кому сейчас легко, извините? Ну, типа, все страны в ситуации достаточно такого панического кризиса. И понятно, что есть и убытки, и есть и издержки, но это люди, это граждане. Это граждане вашей страны, которые оказались в тяжелой ситуации. По крайней мере, вы считаете, что они оказались в тяжелой ситуации. Да? И забавно, что там еще за день, за два до того, как было принято решение об этой эвакуации, официальные лица говорят, что там, да, не нужна никакая эвакуация, все нормально, сами приехали, сами уедут. Но вы, соответственно, мало того, что не подумали о комфорте, да, ваших граждан, просто как поголовье, которое надо перевести, неважно как, неважно чем, так вы еще и как-то оправдывать это пытаетесь. И это супер странная практика и супер странная логика, которая особенно бросается в глаза, когда мы смотрим на другие страны, как они действовали, вплоть до Казахстана, который, да, ну, что, ладно, мы там можем сказать, что, ну, вот Япония, не знаю, огромная страна по сравнению с нами, да, экономически успешная, что все неправда, да, не огромная, она действительно экономически успешная, но России, скажем так, на один полет-то хватит. Ну, или, по крайней мере, можно попросить каких-нибудь своих друзей, каких-нибудь главных, соответственно, директоров банков или, может быть, вице-премьеров, которые любят летать на выставки и отдельно возить своих собак на частных самолетах. Да? Ну, наверняка есть возможности для того, чтобы как-то решить этот вопрос, и чтобы люди, значит, не летели буквально в этом каком-то, я не знаю, воздушном ангаре с ведром посередине. Да? Люди, которые потенциально могут болеть, люди, у которых в стрессе, люди, которые напуганы, люди, которые в страхе. И как-то это сильное впечатление произвело, но не более сильное, чем, конечно, само это место в Тюмени. Да, что это? А мне написали, не знаю, насколько это правда, что это бывший психоневрологический интернат. Не знаю, правда это или нет, но даже если это не так, то все равно забирать людей вот туда, огораживая это все там Росгвардией. И вы знаете, в иностранных СМИ, например, пишут уже целые колонки, где собирают просто из социальных сетей людей, которые вот в этой Тюмени находятся, в этом таком, я не знаю, это лагерь, карантин, это что, изолятор, как это все назвать. Собирают, значит, всякие их посты и просто публикуют отдельными колонками, типа, и называют это как там самое странное реалити-шоу, которое мы когда-либо видели. К чему эти меры? Так, как это работает? При том, что в Минздраве, в том, что специалисты, которые работают в Минздраве, они все там в один голос говорят, что вот у нас там нет опасности заразиться, и что значит, многие меры, они излишни, и прочее, прочее, прочее. При этом как-то все это продолжается, и выглядит это, ну, просто, знаете... Я пытаюсь слово какое-то подобрать. Не знаю, бесчеловечно, странно, унизительно. Вот, вот хорошее слово. Знаете, унизительно. И самолет этот унизительный, и огораживание это унизительное. И если нам так много говорят про заботу о гражданах и всем таком, и вот у вас есть возможность реально эту заботу проявить. Ну, в каких-то мелочах, в такте в неком. И как-то нет, нет, зачем? Да, просто их свезем в одно место, оградим в Тюмень. В Тюмень. Просто там люди, там, может, они вообще не из Тюмени, большинство из них, да, их свезли, вас берут из Ухани, и вы такие, фу, слава богу, меня спасли, я ничем не заразился, вас берут, забирают в Тюмени, в какой-то, значит, этот, как они это называют, этот санаторий, да, санаторного типа здания, и запирают там, насколько, непонятно, ну, вот сидите, и температуру вам каждый отмеряет, и разделяют вас по камерам, не дают друг с другом общаться. Ну, спасибо, что хоть семьи оставили, значит, вместе, насколько я понимаю, там, да, но при этом, это, ну, просто людей рассадили по камерам-одиночкам, тех, у кого не было семьи. Знаете, единственный момент, когда, возможно, кто-то пожалел, что у него нет семьи. И это какие-то беспрецедентно жесткие меры в отношении людей, которых, как бы, ну, которым вы как будто бы помогаете. По крайней мере, вы об этом говорите, что вы им помогаете. По факту нет. Дальше едем. Очень странные были сообщения. Сообщения достоверные, есть документы о том, что в ряде регионов ввели карантин в школах. Это бывает, это нормально, потому что всякие ОРВИ и гриппы гораздо более, так сказать, распространеннее и опаснее на самом деле, по крайней мере, по распространенности, чем вот этот вот коронавирус. Но странно, согласитесь, когда появляется документ о том, что закрываются школы на карантин в Ульяновской области, а в документе фигурирует слово «коронавирус». То есть я сначала посмотрел документы, думаю, что происходит вообще, какой коронавирус, в каком Ульяновске, что, откуда он там взялся, где там, что, какая связь. Начали спрашивать у журналистов у местных, начали спрашивать у людей, которые там работают. Оказалось, что на совещании, которое проводилось, обсудили и, значит, эпидемию ОРВИ и... соответственно, гриппа, и заодно коронавирус обсудили, и решили в документ все вместе вписать, знаете, ну так, чтобы все было, раз не просто же так обсуждали, и в итоге там все местные СМИ на ушах, все люди на ушах, закрывают школы из-за коронавируса, да, из-за этой странному отношению к документации, и вот так во многом, да, в Хабаровске там сегодня появлялись сообщения, что в Хабаровске обяжут людей маски носить. При этом, опять же, есть куча специалистов, которые подробно эту панику остужают, которые рассказывают, что, ребят, что вы волнуетесь вообще? В России его нет, а в Китае масштабы не очень велики, степень распространения снижается, динамика, точнее, динамика выздоровевших увеличивается, динамика смертей тоже повышается, но не так, как динамика выздоровевших. В общем, есть же много людей, но при этом, с одной стороны, у нас разводят панику на уровне официальных лиц, да, внося, значит, целый законопроект внесли о том, чтобы депортировать иностранцев в случае острых у них заболеваний, а опасных для жизни. Ну, этот там документ, это правовое безумие, а с точки зрения логики безумие логическое. Да, потому что вот у вас есть человек, допустим, больной коронавирусом, ну, допустим, и вы такие, мы его депортируем. Ну, хорошо, депортируйте. На чем? В этой вашей скотовозке или что, или в другом самолете, так он еще больше заболеет и других заразит, пока вы его будете до одного места, до другого места и так далее. А если с оборудованием, так может он полежит у вас. А если страна, куда вы хотите его депортировать, не будет его принимать. говорит, мы не хотим, нам не нужны больные люди. И вы что будете делать? Как это работает? В общем, какой-то популизм вперемешку с непрофессионализмом, и как только дело доходит до дела, да, когда появляются реально возможно заболевшие, да, те, ну, кто контактировал, те, кто только приехал оттуда, когда появляются реальные заболевшие, типа того мужчины из Читы, система показывает полное свое вообще невозможность функционирования. Она не может. Она не может человека положить в больницу, да, того, у кого выявлен коронавирус. Он из новостей узнает. Мы, журналисты, почему-то работаем лучше, чем ну, врачи. По крайней мере, те конкретные. Да, и вот пафос нагонять могут, страх нагонять могут, выявлять, возможно, тоже могут, а лечить не могут, и сделать все это не могут. И еще раз, это в ситуации, когда у нас какой-то абсолютно ерундовый вирус. Ерундовый не с точки зрения того, что там он людей не убивает, убивает, к сожалению, да, но ерундовый относительно тех масштабов, которые ему приписываются. И вот этот диссонанс между тем, как неправильно действовать с точки зрения пиара, я боюсь представить, что в скорых происходит на самом деле. Мне кажется, у них там по 1000 вызовов в день, когда им говорят, слушайте, у меня коронавирус, и там врачи скорой закатывают глаза и едут очередному человеку, который простудился, да, и рассказывает ему, что простудился. Почему? Потому что со всех экранов, со всех совещаний, со всех заседаний рассказывают, какая опасная зараза, какой вообще кошмар. Нет, чтобы как-то, ну, позволить говорить специалистам, позволить говорить врачам-эпидемиологам, да, но нет, почему-то вот показывают по новостям только Голику, который каждый день в этом штабе отчитывается, показывают, значит, премьера, который рассказывает какой-то ужасный вирус, что мы должны под него новый закон. Я понимаю, очень удобно принимать новые странные законы, не имеющие отношения к реальности, но дающие еще больше возможностей для взяток, для манипуляций. Очень удобно принимать их во время всеобщей паники. Но вы же понимаете, что эту панику культивируете и, соответственно, делаете ее еще больше. Да? И люди еще больше и покупают эти фуфломицины, паникуют, звонят в скорую и прочее, прочее, прочее. И при этом, когда у вас реальный шанс для того, чтобы показать, мы реально готовы к ситуации, у нас все есть, мы все придумали, у нас система отлаженная, каждый винтик вообще, если появится человек с коронавирусом, мы тут же его, значит, изолируем и вылечим. Нет, оказывается, можно сидеть в Чите, как бы сидеть, телевизор смотреть, такой, о, а у меня коронавирус, оказывается, а я и не знал, а у меня всю неделю анализы брали. И вот этот диссонанс, он, конечно, пугает, потому что случись что действительно страшное, случись что действительно для нашей страны опасное, я не знаю, ну, как бы это не единственный вирус, наверное, в истории человечества, не единственная эпидемия, которая происходит. У нас в России своих эпидемий полно, на самом деле, до сих пор, но это ладно. Ну, ничего не получится, потому что даже когда масштабы минимальные, ресурсы очень большие на это выделяются, то не получается. Что же будет, когда, тьфу-тьфу-тьфу, конечно, реально что-то случится. И вот это очень меня на самом деле расстраивает и безумно расстраивает отношение к людям как ну, просто как каким-то, я не знаю, как не людям. Очень бы хотел, и причем здесь же, да, нет ни политики, там, ни Навального, я не знаю, ни выборов, ни не выборов, а просто люди, которые, вот напуганные люди, которых надо вывести. Нет, давайте их возить там практически в товарном вагоне, только летающем. Все, спасибо большое, что прослушали мой такой монолог. Меня просто сильно это зацепило на прошедшей неделе. Давайте слезу с табуретки.
И тут Майкл Наки слезает с табуретки.
Слез с табуретки. Переходим к вашим вопросам. Вижу, что-то написали и в чате достаточно много, и в смс-ках. Начнем традиционно с смс-ка. Сейчас я только выжимку чата сделаю небольшую. Так, секундочку. Вы пока можете присоединиться к YouTube-каналу «Эхо общества». Я тут, видите, для вас нарядился, в конце концов. Присоединяйтесь, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Все это помогает распространению эфира. А распространение эфира помогает его существованию. Так, давайте смотреть. Все смс-ки, кстати, обычно гораздо агрессивнее. Интересно, почему так происходит. Ну, посмотрим. Так. Ага. Стас Путильцев традиционно открывает наш смс-очный эфир. Доброй ночи, Майкл. Вы видели сюжет программы «Время», где Кирилл Клеймёнов озвучил шуточную гипотезу о связи китайского коронавируса с президентом США Дональдом Трампом. Разгадка якобы кроется в том, что в названии вируса есть слово «корона», а президент США, страны, с которой Китай соперничает на мировой арене, ранее раздавал короны на конкурсе «Мисс Вселенная». Считаю, что для такого глумливого и развлекательного контента в новостях Первого канала уже давно пора вставлять смех за кадром. Поделитесь теперь вашим впечатлением об этом сюжете. Я видел этот сюжет, там действительно сидит Кирилл Клеймёнов. Он говорит, что это конспирология, но я не очень понимаю этот формат. То есть у вас идет новостная передача на одном из главных каналов страны. Да, он уже не главный, он уже не первый. Ну, он называется первый канал, да, по рейтингам он не первый. И вот у вас идет новостная передача. Ну, и вы начинаете там, да, какое-то клоунством заниматься. То есть люди действительно боятся. Люди действительно везде слышат, а вот какой-то коронавирус, какие-то китайцы, кто-то умирает, кто-то не умирает, что происходит. И вы включаете Первый канал. Вы такие, ну это же Первый канал. Я же все новости получаю оттуда. И там сидит Клеменов на серьезных вещах вам рассказывает, значит, про Трампа, который раздал короны. И это США, значит, решили всех китайцев заразить. Я сегодня общался с родственником одним, и он как бы является постоянным зрителем федерального канала. Он такой, ну да, американцы, американцы, наверняка американцы. Я просто этого не понимаю. То есть, как такая серьезная тема, такой серьезный новостной эфир, вы хохмите, причем хохмите так, без какого-то особого чувства юмора, типа, а, корона, короны раздавал, да, поняли, поняли. Ну что это такое, что за уровень? Ну, то есть, я не знаю, у меня там во втором классе уже шутки были поглубже. И ладно бы в «Вечернем Урганте» это было, хотя в «Вечернем Урганте» мало бескусицы, поэтому вряд ли бы это туда прошло. Но нет, по новостям. Я не очень разбираюсь в телевидении, но писали там более старшие, более опытные коллеги в этом смысле. И они предположили, что ну, у Первого канала же очень плохо все с рейтингами и с аудиторией. Да, их смотрят там, их аудитория 60+, и при этом она все время становится меньше. И не в силу естественных причин, как вы могли подумать, а в силу неестественных, то есть они уходят на другие каналы, они уходят на другие площадки. И вот этот вот, про вот этот случай с этим роликом, с коронавирусом, да, во время новостей, ну, написали практически все. Все начали это в соцсетях постить, все начали смотреть, смотрите, какой кошмар, какой ужас, туда-сюда. То есть, условно говоря, ролик завирусился. Да, людям стало интересно. Первый канал напомнил о себе. И, скорее всего, ровно для этого это и было сделано. Потому что если вы думаете, что кредо Первого канала и его новостной службы это делать новости, то вы серьезно ошибаетесь. Кредо любого телеканала, к сожалению, современного федерального, да, это просмотр и довольность одного конкретного зрителя. А довольность, как удовольствие, точнее, одного конкретного зрителя здесь вряд ли было, да, но вот каким-то таким хайпом они себя обеспечили, мне кажется, этим объясняется. Вот, потому что ничем другим я объяснить не могу, иначе просто какое-то безумие и деменция. На Кирилл Клеменов вроде как, да черт его знает, не знаю, не могу сказать. Не знаком лично, поэтому не могу давать никакие медицинские оценки. Вжух. Внимание, важная информация от Вжуха для Майкла Найки. По совету Александра Плющева я купил «Жигули» бархатные, уже знатно накидался, поэтому вопрос задавать сегодня не буду и вообще скоро пойду спать. Удачного вам эфира и поменьше болейте коронавирусом. Да, спасибо большое. «Жигули» бархатные, действительно, ничего. Юля, Майкл, когда речь заходила про прививки, вы были довольно жесткие по отношению к тем, кого прививок нет, выступать за принудительные прививки. А тут вы считаете, о, перелистнулась куда-то, только на самом интересном месте. Так, секундочку, секундочку. Мне даже интересно, чем вопрос закончится. Так, 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 так. Я дико извиняюсь, но почему-то тут все прокрутилось. Так, 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 так. Что с Путильцев? Нет, 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 нет. Сейчас, секунду. Вот, Юля, да. А тут вы считаете, что надо не так жестко по отношению к этому коронавирусу действовать? А я не помню, где я говорил, что не надо жестко по отношению к коронавирусу действовать. Это раз. Второе, прививки от этого коронавируса пока не существует. Не существует ни вакцины, ни лекарства на данном этапе этого вируса. Все, что я говорил, да, это связано с тем, что истерия, которая вокруг него развернута, она, во-первых, гораздо опаснее, а во-вторых, несоразмерна тому масштабу эпидемия, которая все-таки эпидемия, но такая не очень сильная, тому масштабу, который происходит, и тем оценкам, которые дают компетентные ученые. Вот, поэтому как бы нет. Я все еще за прививки, я все еще принудительно за прививки, по крайней мере, чтобы родители делали детям. Но не до конца понимаю, в чем претензия конкретно в вашем вопросе. Вжух, Майкл, я передумал, вопрос будет. Вот вы как-то сказали, что знакомитесь только со знакомыми людьми. Смоделируем ситуацию. Да что же у меня перелистывает? Что происходит с этим компьютером? Смоделируем ситуацию, когда вы со своей девушкой расстанетесь. Что дальше? Будете терпеливо ждать долгие годы, пока судьба с кем-то вас сведет, или же все-таки сами тоже будете предпринимать какие-то действия? Если да, то какие? Четверть. Слушайте, мы, наверное, от смс-ка сейчас скоро уйдем, потому что компьютер ведет себя очень странно. А давайте я на этом тогда открою. Во. Я придумал гениальное абсолютно решение. Так, про девушку. Та-та-та-та-та. Предпринимать какие-то действия, если да, то какие, сколько лет должно пройти, чтобы вы окончательно отчали ждать и прибегнули, например, к Тиндеру? Ну, к Тиндеру я не прибегну, не потому, что он мне как-то противен, потому что я говорю, что я имел опыт его использования, я не понимаю, как это работает, я так не могу. Что касается предпринимать действия, я не говорю, что я не предпринимаю действия, я говорил, что я не знакомлюсь с незнакомыми. То есть человек должен находиться в орбите моего общения, и тогда есть вероятность, что мы с ним каким-то образом будем общаться и взаимодействовать. А что касается девушка всего такого, то тут нет какого-то, знаете, универсального ключика, да, не верьте пикаперам, не верьте, что все девушки одинаковые. А девушка – это человек, и поэтому действовать с девушкой надо так же, как с любым другим человеком, общаться, пытаться понять его и прочее, и прочее. Вот. Мне не нравится отдельное выделение в то, что там, значит, вот, девушка, надо с ней так или так, или так. Нет, все люди разные, девушки тоже люди, и поэтому нет какого-то универсального средства. Так, едем дальше. Майкл, вы совершенно напрасно столь легкомысленно беспечны. Очень похоже, что цифры смертности фальсифицируются. Во-первых, дали какую-то ссылку. Во-вторых, во всех странах число заболевших растет, и только в России, где куча гастарбайтеров, как было 2 человека, так и остается. Растет несущественно. Во Франции выросло до 11, насколько я понимаю. В ряде стран тоже цифры пока достаточно мелкие. Динамика роста уменьшается, роста числа заболевших. Ну, то есть, понятно, что там, относительно предыдущих дней она увеличивается. В смысле, по абсолютному количеству, но при этом по динамике распространения, как будто бы оно там не в геометрической, по крайней мере, прогрессии идет. Я читал пару статей про то, что цифры могут занижать, но пока нет никаких данных, которые об этом говорили. Я прочитал даже ту статью, которая публиковалась в медицинском журнале, то исследование. Там построение определенной модели о том, как этот вирус должен был бы распространяться в Китае. Но те предпосылки, которые в этой статье заложены, не факт, что они соответствуют действительности, поэтому не очень понятно, почему люди так возбудились по поводу этой статьи, почему все начали говорить, что вот, возможно, гораздо больше заболевших. Если бы было гораздо больше заболевших в других странах, где более... Там в чем основная претензия? Основная претензия, что все, что мы знаем по поводу заболевших в Китае, это информация Китая. Это вообще большая проблема с Китаем, что почти вся статистика или почти вся информация, которая у нас есть в Китае, предоставлена самим Китаем. Например, количество жителей Китая. Да? Мы вот думаем, что китайцы 2 миллиарда. Почему мы так думаем? Потому что Китай так говорит. Проверим мы это как-то? Не проверим. Да? И на этом строится, соответственно, такая, не то чтобы конспирологическая теория, но теория недоверия о том, что, соответственно, Китай скрывает реальное количество заболевших, умерших, прочее, 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 прочее. Но дело в том, что помимо заболевших в Китае, есть заболевшие в странах более прозрачных, странах более открытых, и странах с, ну, там, гражданским обществом, которое может выяснять какие-то вещи, в том числе в европейских странах. И по динамике в этих европейских странах мы тоже видим, что не особо-то вирус сильно и распространяется, по крайней мере, не с какими-то космическими скоростями. Поэтому та модель, которая представлена в той статье, на которую все ссылаются, когда пишут о том, что количество реальных заболевших может быть больше, она должна была бы работать и в европейских странах, и в странах, там, соответственно, не европейских, но, тем не менее, достаточно открытых для того, чтобы мы могли верифицировать информацию по количеству заболевших там. Вот. А из этого я делаю вывод, что пока... Официальная статистика Китая, официальные числа по заболевшим, они представляются более убедительными. Да, и пока нет серьезных оснований для того, чтобы в ней сомневаться. Возможно, мы все умрем, возможно, там в Китае вообще 2 живых человека осталось, не знаю, Си Цзиньпинь и кто еще. Ну, пусть будет основатель Алибабы. Вот. Возможно, что? Может ли такое быть? Да может, наверное. Да? Но вопрос же вероятности, который мы сейчас смотрим. Дмитрий Мельцев. Майкл, доброй ночи, хороший эфир вам. Как бы вы интерпретировали встречу Путина-Лукашенко? Аншлюс Беларуси близок? Аншлюс Беларуси, как он был от нас далек. Далеко, судя по всему, не выходит каменный цветок, если я правильно интерпретирую, но опять же... Почему я так считаю? Потому что я уже говорил, по-моему, о своей позиции, поэтому что в целом Лукашенко не очень готов ко всему этому, но по крайней мере, в последние месяцы мы видим агрессивную риторику с двух сторон, мы видим постоянный обмен угрозами и ультиматумами, мы видим, что ни к чему толковому не пришли. Путин после его отпуска, точнее, Лукашенко после своего отпуска вместе с Путиным. Ну, кто с кем проводит, понимаете, Лукашенко вот с Путиным. Ну, хорошо, почему бы и нет. Не осуждаем. И, соответственно, они поиграли в хоккей, но никаких там ключевых договоренностей достигнуто не было. Напряженные отношения, как мне кажется, сохранились, по крайней мере, по тем заявлениям их отсутствием, которые мы видим после этой встречи. Поэтому я думаю, что в ближайшие уже месяцы как-то от белорусского варианта интеграции, скажем так, Беларуси будут совсем отказываться, потому что что-то там не идет, что-то там прям вот встало и никаким образом не получается протолкнуть. Дмитрий Медведев, Майкл, как вы оцените попытки Мишустина сгладить впечатление о своих доходах? Неужели там не понимают, что это выглядело жалко и натужно? Вы знаете, вопрос для меня, где там не понимают? Я не понимаю, почему мы видим уже вторую оправдательную статью про Мишустина. Не понимаю. Это какая-то мистика для меня. Я правда, искренне, вот мало есть вещей, по поводу которых у меня нет хотя бы теории, да, хотя бы гипотезы какой-то. Вот почему Мишустин отвечает, я не понимаю. И я отказываюсь принимать, что, значит, вот тот ответ про 800 миллионов, это был, значит, ответ отдельного журналиста-коммерсанта, а нынешний ответ, это конкретно вот эта компания решила вдруг ответить за Мишустина. Я в такие вещи не верю, потому что зачем компания это делать? С какой целью? Ну, то есть, что? Рассказать про свой бизнес? Вы думаете, все компании горят рассказать, как у них структура бизнеса устроена? Нет, потому что у них там половина все в офшоры выходит, в какой бы эта компания ни была. И вообще, чем меньше внимания, тем лучше. Да? Поэтому я считаю, что это непосредственно инициатива Мишустина или людей, которые отвечают у него там, да, за публичные какие-то действия. И я не понимаю, зачем это делается. Но посудите сами. Можем ли мы как-то, может ли нас с вами убедить вот эта вот новая статья в РБК, где рассказывается о том, как Мишустин, значит, получал какие бонусы он в этой компании, сколько он там миллионов заработал. Там даже немножко говорит, что он вот какие-то обходные схемы использовал, вроде бы легальные, но при этом серые. Верится ли нам в это, да? Верится ли нам в это относительно чего? Относительно расследований, касающихся Мишустина, да, Фонда борьбы с коррупцией, Алексея Навального, в частности. Если мы посмотрим, смущает два момента. Момент первый – это то, что та статья на РБК, якобы от лица самой компании, она противоречит первой версии, которая была в «Коммерсанте». Да? От консервативного инвестора до такого, значит, бизнесмена высокодоходного до сюда – это очень большая разница. Да? Поэтому если ты сначала говоришь, что ты был бедным фермером, ну, точнее, богатым фермером, и зарабатывал на помидорах, а потом ты говоришь, что на самом деле ты проектировал корабли для НАСА, и все это про один и тот же промежуток времени, или, по крайней мере, про одни и те же деньги, которые у тебя получились, то все возникнут вопросы, да, если ваши истории разнятся настолько сильно, то не очень понятно, в какую из них верить раз, а вторая, можно ли верить хоть в какую-нибудь, коль скоро их много разных. Это первый момент. Второй момент, там даже с объяснениями этой компании, если мы их примем за чистую монету, я не принимаю их за чистую монету, но я журналист, я человек сомневающийся, то по датам не бьется, да, потому что те документы, по крайней мере, которые показывал Навальный, которые пока не опровергнуты, выписки из Росреестра старые, говорят о том, что приобретена вот эта вся собственность, вся эта недвижимость на большое количество денег, она была до того момента, как Мишустин получил, значит, свои вот эти вот супер-пупер выплаты. Я давно говорю, что всем чиновникам надо говорить, что они просто в биткоины вовремя вложились или там в акции какой-нибудь компании, и вот оттуда у них деньги. Лучше всего в биткоины, правда, с биткоинами тоже есть проблема, потому что когда Мишустин получал всю эту недвижимость, либо получал непосредственно сам, либо получал через своих родственников. Соответственно, биткоин тогда не был столь высок, как он стал впоследствии, поэтому извините. Вот, поэтому для меня большой вопрос, почему Мишустин оправдывается. То есть, вот есть расследование, институт за репутацию в России для там чиновников Путина не существует, да, потому что не то, чтобы они боятся наших с вами там постов в Фейсбуке или ночных разговоров в программе «Один», а репутация не существует. От правоохранительных органов, понятно, к Мишустину никаких вопросов никогда не возникнет, потому что мы не верим, а точнее мы не наблюдаем независимость органов следствия и органов там прокуратуры, органов полиции, даже Росгвардии. Мы не наблюдаем эту независимость. Мы понимаем, что человеку, который занимает пост премьера, ничего не угрожает, чтобы там на него не накопали. Вот, поэтому я не очень понимаю, почему он отвечает, я не очень понимаю, зачем он это делает. В свое время такой же шок-контент был от Усманова. Правда, Усманов сам это делал, да, он не испугался, сам вышел на камеру, объяснился. Правда, объяснения его были весьма странные. А здесь объяснения более такие, знаете, глубокие и с большим количеством попыток сделать их правдоподобными, но исходят они не лично от Мишустина, что, мне кажется, не очень правильно и не очень понятно. Так, так, Елена, Майкл Наки, суди, дружок, не выше сапога, вы абсолютно не в теме, сплетни, бабья кудахта не вас не украшает, почитайте о карантине при эпидемиях, а панику наводит ваша радиостанция, Елена. Елена, ну, во-первых, если вы просите что-то почитать, вы бы как бы конкретно упомянули, да, каких именно специалистов. Ну, я вот за эту неделю поговорил, получается, с тремя вирусологами, одним научным журналистом, двумя представителями Министерства здравоохранения Москвы и с одним представителем Министерства здравоохранения России. Это те, с кем я говорил. Значит, помимо этого, я еще слушал в целом, что говорят на совещаниях компетентные люди, и я слушал, что говорят в других странах люди, которые этим занимаются в Министерстве здравоохранения, и эксперты институтов, которые занимаются выработкой и вакцины, и дают рекомендации по поводу того, как именно надо действовать при эпидемиях и при карантинах. Вот я рассказал вам, да, на каком базисе строится мой такой небольшой анализ. Очень скромный, я не претендую на экспертность, да, понятно, что вот по таким темам, в которых я не разбираюсь, я, естественно, полагаюсь на тех, кто в них, по крайней мере, должен разбираться, не на кого-то одного, а на целую совокупность, значит, экспертов. Вы мне хотите порекомендовать что-то почитать. Ну, так порекомендуйте. Я вам свой список обозначил. Обозначьте свой. А наша радиостанция панику не наводит. В эфире нашей радиостанции регулярно звучат эксперты, которые рассказывают, что вот этот коронавирус, не надо как-то особо его опасаться, по крайней мере, в России он не угрожает. В отличие от господина премьер-министра Мишустина, который вносит его в список особо опасных заболеваний, грозится высылать людей из России, рассказывает о том, что они перешли на ежедневный режим оповещения президента, поэтому, если вы просто возьмете эти голые факты и сравните, я могу вам порекомендовать книжку по логике, почитать учебник. Любой, берите любой учебник, там в целом во многих из них написано все одинаково, да, это позволит вам обладать зачатками анализа, да, и, возможно, повысить когнитивные способности, вы сможете сравнивать, да, вот эти голые факты для того, чтобы из них делать какие-то аналитические выводы. Тем не менее, я всегда открыт к новой информации, поэтому пишите, пожалуйста, подробнее, что именно вы хотите порекомендовать мне почитать. Алексей Тульчинский. Майкл, не знаете ли вы, что происходит с животными-носителями коронавируса? Они погибают или на них не действует вирус? Если не знаете, спросите, пожалуйста, кого-нибудь из экспертов ваших грядущих передач. Спасибо. Спасибо. Большой интересный вопрос. Не задавался им. Единственное, что я знаю, что обнаружили, что панголины тоже являются переносчиками вируса. Это такие милые животные очень. Я не знаю, вбейте в Google панголины. Они очаровательны абсолютно. И очень жаль, что оказалось, что они тоже переносчики этого вируса. Хотя не то, чтобы мы в России часто с панголинами встречаемся. Это скорее для нас диковинка, которую мы можем наблюдать только в зоопарках. Вот. Поэтому для нас, опять же, это не страшно, как и в целом, да, этот вирус на данном этапе своего развития. Но это было обидно. Что происходит с животными? Хороший вопрос. Не уверен, что важный, то есть, ну, лично для меня, да, для понимания ситуации, но интересный. Поэтому я думаю, что если еще эту тему мы будем обсуждать, а мы, конечно, ее еще будем обсуждать и в других передачах, и с экспертами, обязательно этот вопрос задам. Спасибо большое за наводку, Алексей. Татьяна. О, уважаемый Майкл, супер, как вы... Так. Спасибо большое. Ага. Ну, вы просто извините, это там какие-то... Это какие-то комплименты, а я не очень люблю их читать. Так, связать с табуретки Майк, невозможно, стыдно слушать ваше шапкозакидательство, явно не в теме. Опять ссылка на какой-то твиттер. Вы знаете, твиттер хороший источник, наверное, но в основном мемов и анекдотов. Да, если вы хотите как-то разбираться в какой-либо из проблем, то я рекомендую вам обратить внимание не на твиттер, а на какие-то ресурсы, которые связаны непосредственно с людьми, которым этим занимаются. А есть статьи, которые я перечислил, научные статьи, да, одна из них, основная, про этот вирус. Это единственная статья, которая говорит о том, что данные фальсифицируются. Единственная научная статья, академическая, скажем так. И я как бы достаточно подробно ее разобрал, поэтому я рад, что вы увлекаетесь твиттером, но хотелось бы, наверное, если вы хотите разбираться, опять же, ну, послушайте тот кусок, где я Елене отвечал. Там, я думаю, что вполне себе подробно. Анна С. пишет. Меня умиляет, что наших, вернувшихся из Китая, помещают 4-дневный карантин, а прибывающих к нам китайцы спокойно едут по России, куда им надо. Что это, глупость или измена, пишет Анна С. Это деньги, Анна, понимаете ли, в чем дело? Рейсы не отменяют, потому что они приносят деньги. А, соответственно, видимо, люди, которых отправили на карантин в Тюмень, денег приносят не столько. Не знаю. Не знаю, очень как-то это некрасиво. А как относишься к предложению Затулина написать русский народ в преамбуле Конституции? Это дебильное предложение, будем честны. Правда дебильное? Ну, то есть, проблема в том, что, во-первых, русский народ не может определиться, кого он считает русским народом. А, во-вторых, на территории России живет не только русский народ. Да? А, в-третьих, ну, будет это написано, что дальше? Что? Что поменяется? Что куда изменится? Что вы хотите? Что, каких прав вам не достать? Что вы еще хотите? Да? Ну, потому что понятно, что то, что будет записано в Конституции, все равно не будет соответствовать действительности ни в каком виде. А, да, но, тем не менее, ну, это предложение на уровне там. Ну, давайте татар запишем. Что не татар? Пусть будет, типа, в преамбуле, что татары являются, значит, источником. Почему нет? Их много. Чем они хуже или лучше вас? Мне кажется, ничем. И это такие русские. Ну вот, например, немногочисленно оставшиеся русские националисты, по крайней мере, люди, которые себя так именуют, так и не могут определиться. Это этнические русские, или это гражданские русские, которые там знают культуру, из которых заложен культурный код и прочее, прочее. Они сами еще не определились. Поэтому куда уж нам в Конституцию-то, куда уж к Затулину? Мне кажется, это очень дебильное предложение. Дмитрий Медведев, Майкл, видели вы видео с портретом Путина в лифте? Я видел, оно смешное, оно хорошее, оно интересное. Я не уверен, что это прям живая съемка. Есть ощущение, что это, возможно, там, постановка, но это не умаляет достоинства этого видео. Видео хорошее, качественное, интересное. Так, Алексей, Майкл, не знаете ли вы, что происходит? А, это вы уже спрашивали. Вадим, Майкл, доброй ночи, я с вами согласен насчет паники и коронавируса в РФ, но в то же время негодую, когда некоторые уважаемые персонажи, в том числе такие, как Гудков, надеюсь, вы не в их числе, сравнивают смертность от обычного гриппа и коронавируса. Как можно такой непроверенный бред безумно повторять? Например, в Челябинской области болеет сейчас 30-35% населения, как минимум половина, а это минимум несколько тысяч человек. Болеет гриппом, умерла, к сожалению, одна маленькая девочка. Эпидемия в Китае затронула около 40 тысяч человек, умерло 700 и более. Как вы можете сравнивать такую статистику с гриппом? Нет, смотрите, вопрос не по смертельности заболевания, да, а вопрос по количеству смертей, которые то или иное заболевание принесло на данный момент. Вот я просто хочу несколько защитить людей, которые это сравнение проводят. Они сравнивают не то, как вирус может, к чему он может привести, да, к какому количеству смертей и прочему, а какой он на данный момент привел. Да. И вот 700 смертей против там, нескольких тысяч или десятков тысяч смертей от гриппа ежегодно. Именно в этом, да, пафос этого сравнения. Не конкретно вирусов между собой, а масштабы ущерба, который уже был нанесен. А корректно ли это сравнение? Наверное, нет. Скорее всего, нет. Тем не менее, люди, которые это сравнение проводят, они всего лишь пытаются показать, что не стоит переоценивать и поддаваться алармистскому характеру восприятия данного вируса. Дмитрий Медведев, Майкл, чума в Западной Европе унесла жизнь от 30 до 70% ее жителей. Ну, у вас разброс какой-то большой, но да, чума немало дела натворила. Вы ничего не понимаете, этот коронавирус – ценнейшая вещь, великолепное биооружие. Все вояки уже потирают руки, пишет Рудольф. Отвечал уже, отвечу еще раз, мне не жалко. Если это биооружие, то оно очень плохое. Да? То есть в чем смысл биооружия, особенно там генетического или чего-нибудь такого? Чтобы оно было максимально эффективным, что оно максимально быстро распространялось и убивало конкретных носителей, да, которых вы хотите убить и прочее, прочее. Если это биооружие, то это очень плохое и фиговое биооружие, потому что распространяется оно медленно, убивает там, не в том количестве, в котором должно убивать оружие и прочее, прочее, прочее. Поэтому те, кто считает, что это какое-то тайное оружие, мне кажется, должны еще добавлять, что это тайное и очень плохое оружие, которое вряд ли кто-то захочет использовать, его делали, ну, буквально какие-то три идиота на коленке, судя по всему, если они позиционировали это как оружие, потому что масштабы и степень, а быстрота обнаружения и быстрота взаимодействия с этим, ну, какая-то колоссальная, и никакого масштабного урона таким биооружием не нанести. Поэтому это очень плохое биооружие, если действительно оно, ну, я там не считаю, что это биооружие, похоже, что это не соответствует действительности, а выглядит уже не таким смешным история про то, что это могло уйти из лаборатории Ухани, где разрабатывали не оружие, но из-за постоянно повторяющихся проблем с пневмониями, которые мутируют, да, а что пытались придумать какую-то очередную вакцину, очередной набор, и вот случайно, значит, что-то такое намутили и выпустили. Возможно ли это? Возможно. Опять же, не так вероятно, как естественная мутация этого вируса на данном этапе, по крайней мере, понимания и информации, которая имеется, но вот уже не кажется таким уж и смешным. А история про биооружие, конечно, кажется смешным, потому что, ну, если бы хотели биооружие, сделали бы какое-нибудь нормальное, а не вот такое, вот, знаете, которое там за месяц 40 тысяч человек заразило, а убил только 700. Что это за оружие? За месяц там типа танками и пистолетом убить больше можно. Ну, то есть, так себе биооружие. Очень плохое. Добрый вечер, Майкл, моя любимая эхо, пишет Аня, спасибо. Майкл, извините, можно еще один вопрос? У вас огромное количество костюмов, где вы храните? У вас отдельная комната под гардероб? У меня два костюма, они вполне помещаются в шкаф. Конечно, Мишустин свои деньги сделал на откатах за НДС, возвраты, компы, контракты с госструктурами, получил откаты и процент. Не исключаю такую версию. Люди тоже переносчики вирусов, и что? И ничего, панголины просто прикольные. Жаль не то, что панголины являются переносчиками вируса, а то, что азиаты их ловят и едят, пишет Анна С. Ну, разные культуры, мы вот с вами коров едим. Ну, вы, возможно, не едите, я ем. Сергей КВПДП. Хеллоу, носители коронавируса, летучие мыши живут в скученных антисанитарных колониях по миллиону особей, иммунитет у них чрезвычайно высок, так что ни конкретный коронавирус, ни штаммы гриппа для них не вызывают никаких последствий, они носители, но не болеют. Вот, это отвечает, видимо, на вопрос, который задавался про переносчиков животных. Тем не менее, насколько я понимаю, данный коронавирус, он не от летучих мышей, он скорее то ли от змей, то ли вот от грызунов каких-то. Я так понимаю, что на данный момент это основная версия. Переживания тех, кто в карантине на круизных суднах, вас не трогают, им не хуже, чем тем, которые в Тюмени. Слушайте, тоже стрёмная очень история, да, действительно, посреди океана, значит, лайнер с туристами отказались их оттуда пересаживать. Сначала был один человек, который заболел, потом, на данный момент, по-моему, их 60, этот лайнер стоит, и с него никого не выпускают, сейчас перестали людей выпускать с каюты, более того, там есть российские граждане, 24 человека, насколько я помню. Но понимаете ли, в чем разница? Это форс-мажор, да, это история, которая случилась на корабле, в замкнутом помещении, туда-сюда. А вот тех людей, которые перевозили из Ухани в Тюмень, вот Тюмень, она не сама по себе появилась. Если бы люди застряли в санатории, да, случайно там, и сказали, ребята, у вас гуляет вирус, мы вас на карантин закрываем, то есть это еще можно было бы понять. Но вы специально их свезли в одно место, поселили по одиночкам. Это я понять не могу. Так они за какой период сравнивают? За все время боления гриппом? Как правило, они сравнивают за год, погибший за год. Вот. Так... Почему плохое? Оно в разработке, его обкатывают сейчас, видимо, это про оружие. Ну, все, они спалились, то есть они уже не смогут это оружие использовать еще один раз, да, потому что скоро будет найдена вакцина и, соответственно, будет найдено лекарство. Да, поэтому все их разработки на смарку, если мы продолжаем эту конспирологическую теорию про оружие, максимально неэффективное. Это с самого начала смешным не казалось. Согласен, с первой же смерти. Ну, типа, все, что убивает людей, это не смешно. Животные в популяции, в которой циркулирует вирус или другой инфекционный агент, не болеют или, по крайней мере, не погибают от него, иначе сам вирус исчез бы вместе с популяцией. Погибают представители видов, которые прежде этим вирусом не заражались, в связи с чем они, вирус и организм, друг другу не приспособлены. Со временем вирус и вид адаптируются друг к другу. Ирина. Спасибо, Ирина, большое за такой подробный ответ, в частности, на вопрос одного из наших слушателей. Все, на этом с смс-ками заканчиваем и окончательно переносимся, значит, на YouTube-канал «Эхо общества». Подключайтесь туда, те, кто еще не успел этого сделать. Вопросы теперь будут оттуда. Постараюсь ответить на максимум, на который успею. И мы вот после перерыва буквально начнем, хотя можем прямо сейчас начать. До перерыва еще есть сколько у нас? Минута примерно. Так, сейчас я пока выжимку сделаю. Напомню вам, попрошу вас поставить лайки, писать ваши вопросы, не стесняться. Все из них попробуем обсудим. Вот кто-то спрашивает, кто такие панголины. Загуглите, загуглите. Очень милые животные такие, не знаю. Не знаю даже, с чем сравнить. Едем дальше. Так. Ну, начнем тут пока. Наверняка тут будут в основном. Приветствую, Алексей Павлов. Ставьте лайки, продвигайте эфир. Согласен. Майкл уже помидор, а не черри, пишет Али Корн. Чтобы это не значило, не знаю. Надеюсь, это комплимент. А если комплимент, то я его не читаю. Черт, вы меня поставили в неудобное положение. Так, Ки-2000, доброй ночи, Аленаха, доброй ночи, да-да-да, всем привет-привет. Пишите еще, откуда вы, ну, раз уж вы все равно здороваетесь, пишите, всем доброй ночи, я там оттуда. Не знаю, зачем это делать, но так все делают, ну, в смысле, Алексей Алексеевич так любит делать, и как-то это заразно, мне тоже хочется узнать, где именно вы слушаете, чтобы понять примерную географию. А не то, чтобы это знание даст мне какую-то новую пищу для размышлений, но просто будет забавно посмотреть, кто откуда. Сейчас мы сделаем перерыв небольшой, на 2 минуты плюс новости, на Ютубе продолжаем на канале Эхо Общества. Приходите туда. Час ночи, 4 минуты. Здравствуйте. У микрофона Майкл Наки. Мы с вами продолжаем. Еще 2 чудесных часа ждет нас впереди. И мы с вами будем что делать? Ну, я буду отвечать на ваши вопросы. Вы будете что-то писать. Может быть, спорить. Может быть, дискутировать. Все может быть, соглашаться. Все может быть. Пишите на YouTube-канале «Эхо Москвы». Точнее, «Эхо Общества». YouTube-канал «Эхо Общества». Подключайтесь туда. Там работает чат. Пишите туда. Ставьте лайки обязательно. Это будет наш с вами основной канал взаимодействия. Ну, смс-ки можете писать. Плюс 7985-970-4545. Твиттер аккаунт вызван. Я буду туда периодически поглядывать. Ну что, мы с вами продолжаем. Так. Пум-пум-пум-пум-пум. Алексей Павлов, я просто счастлив, что Майкл за неделю не заболел. Даже удивительно. Да заболел. Так. Монсон, Монсун. Майкл, почему стал носить одни костюмы? На самом деле все очень просто. Меня утомило по утрам выбирать, что надевать. Ну, то есть, типа, ты можешь найти такую футболку, можешь такую, там, кофту какую-то, да, там, какие-то джинсы. Вот, а с костюмами все просто. Ты просто рубашки и галстуки меняешь, вот, но при этом ты просто берешь костюм и надеваешь его. Это супер удобно, в костюме гораздо удобнее. То есть, у меня это исключительно функциональная история, а не какая-то визуальная. Ну, как, отчасти тоже визуальная, потому что в костюме очень сложно выглядеть плохо, это надо прям постараться. Вот. А я не стараюсь для этого. Поэтому мне очень-очень удобно в костюмах. Но у меня их всего 2 на самом деле. Надо будет побольше их прикупить в какой-то момент. Но это, к сожалению, я не столь обеспечен, чтобы купить столько костюмов, сколько я хочу. Так. Та-та-та-та-та-та. Насморк, да, спасибо, что поделать. Алексей Павлов, в субботу вечером Майкл одевается как на встречу с поставленными представителями королевской семьи в понедельник. Так гораздо лучше, это же вы, с вами гораздо, мне кажется, нужно выглядеть лучше, чем с ними. С теми-то, ладно, королевская семья все равно ничего не решает. Так, завтра ночью Оскар, да, завтра ночью Оскар. Я в этом году... Не все посмотрел, что претендует на Оскар, но много. Я хочу сказать, что в этом году список гораздо, конечно, интереснее, чем в прошлых годах, потому что в прошлых годах были какие-то концептуальные картины, которые, ну, я человек простой, да, не настолько простой, как новый министр культуры, но простой. Поэтому, например, когда я попробую посмотреть «Рим» Куарона прошлогодний, да, который претендовал на лучшую иностранную картину, и, по-моему, даже стал ей, я, конечно, ужаснулся. Ну, я не понимаю, как можно это смотреть. То есть, наверное, те, кто эстетически там любит именно вот картинку, кадры, да, вот это вот все, на какую-то такую медленную вещь, наверное, им это нравится, эта эстетика. Но мне нет. Я при этом не настаиваю на своем невежестве, потому что, как я уже не раз говорил, эстетическая дискуссия не имеет никакого смысла, потому что эстетика у всех разная, и поэтому, конечно, обсуждать, какой фильм лучше, какой фильм хуже, можно только с позиции собственной оценки, а не как с претензией на какую-либо объективность или на какую-нибудь универсальность. Вот. Мне очень понравился «Кролик Джоджо». Я его смотрел во сне, да, потому что в России нельзя его легально посмотреть, поэтому я его смотрел во сне, он мне приснился. Но вот тот «Кролик Джоджо», что мне приснился, он совершенно замечательный, там совершенно замечательная игра актеров, там интересный сюжет, там красивая картинка. И, знаете, когда его смотришь, мне очень обидно было его смотреть, в том плане, что, ну вот, как бы наша страна, да, страна победителя Второй мировой, Ну, что страна-то? Мой прадедушка воевал, и, ну, каждый 9 мая, пока он не умер, мы собирались всей семьей, он надевал там свой пиджак, он дико не любил свой пиджак с наградами, потому что ему казалось это пустым бахвальством, он вообще про войну не любил говорить, как и все настоящие ветераны, да, потому что, ну, война дело такое не очень простое. Но мы заставляли, просили его надевать этот пиджак с его наградами, у него было очень много наград, потому что он там воевал с самого начала до самого конца, они так, кстати, с моей прабабушкой познакомились, она медсестрой была, так непонятно, свела бы их жизнь или нет. Вот. И вот в стране, да, которая буквально в каждой семье есть такая история, как у меня. В каждой семье есть история про человека, который воевал, или который помогал в тылу, или прочее, 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 да, потому что война затронула абсолютно все семьи, которые были Вторая мировая. И вот в этой стране как-то вот, ну, не то чтобы запрещается, но не выдается прокатное удостоверение или как-то даже кивками и ухмылками не дают выйти, наверное, одному из самых ярких антифашистскому фильму последних лет. Да, вот «Кролик Джоджо». И это как-то так странно, потому что, ну, мы же типа против фашизма, правильно? Мы же воевали с ним. И я точно знаю, что я против. Мне хочется верить, что и несмотря на все там оговорки, несмотря на все минусы, несмотря на многое зло, которое причиняет, что люди, которые принимают решения там, в Министерстве культуры или президент, что они тоже против фашизма. Мне хочется в это верить. Потому что фашизм это такое, там, ну, нацизм, да, фашизм, такое конвенциональное зло, такое вот настоящее прям, да. Ну, понятно, что Владимир Соловьев, как недавно оказался большой фанат Муссолини, и его злом не считает, но пусть это будет на совести Владимира Соловьева. В конце концов, его моральный компас, так сказать, его моральные ориентиры не до конца понятны кому бы то ни было, и, скорее всего, они, скорее, не компас, а флюгер, да, такой моральный флюгер, вертится туда, куда дуют деньги, а точнее, ветер ими издаваемый. Вот. Но, в общем, мне, вот я смотрел этот прям фильм и чувствовал эту обиду, что как же так, вот, ну, такой вот антивоенный фильм, антигитлеровский абсолютно, антинацистский, антифашистский, и вот у нас его, в общем, он запрещает, очень сложно от этого диссонанса избавиться. Так, едем дальше. Привет, Майкл, хорошего эфира. Леонид Ю, спасибо вам. Здоровья Наталья Дэя желает мне. Спасибо большое. Вот это бы очень хотелось. Вот, Маргарита Карпенко. Добрый вечер всем. Приветствую, Майкл. Я всегда слушаю эфир по радио, а сюда для лайка пришла. Удивляюсь. Спокойно удаляюсь. Всем спокойной ночи. Вот, кстати, тоже вариант. Приходите, поставьте лайк, а дальше можете спокойно слушать. Это просто помогает распространению эфира. Аликорд. Лыжная маска на главмедике вместо санитарной выглядела прикольно. Из Навальный Лайф. Главмедики вместо санитарной? Не помню этого. Помню, что там один глава местного Минздрава, по-моему, в Забайкальском крае пришел в каком-то полном обмундировании. Ну, как бы, окей. Илья Спирекин. Я затарился масками весной. Ну, если у вас такой нюх, может, вам стоит на бирже поиграть. Инок Монг. Я много базарить не буду, ведь нынче слова не в чести. Лишь только Господнее чудо от вируса может спасти. Алена Хэ. Спирит Бейзил. Макнак никогда не обижается, если ему не хамить. Это правда. Слушайте, тут было сообщение, может быть, кто-то его удалил, но там было сообщение, я не успел его запомнить. Я помню, что оно было в этом промежутке, про то, что там человек что-то написал, типа, что ходят слухи, что я старший сын Венедиктова или что-то такое. Вот. Хотелось бы просто ответить, что нет, мы ничем не похожи. Даты там тоже не бьются. И ни в каком родстве не состоим, как и в приятельских отношениях тоже не состоим. Он просто мой главный редактор. А я, соответственно, журналист его радиостанции. Так, едем дальше. Мария Энгельс. Майкл, а вы знаете, что происходит в Ярославле и Рыбинске? Городу грозит наводнение. Дачные поселки вокруг города затоплены. Начальство отсутствует. Эх, молчит. Мне френды пишет. Эх, не молчит. Я лично сегодня в службе информации записывал активистов, которые провели в Ярославле митинг за отставку мэра и за возвращение прямых выборов. И в том числе они рассказывали, что в Ярославле действительно идет затопление, что там Волга вышла из берегов, и при этом мэр находится в отпуске, а губернатор непонятно где. Мы про все это рассказываем в наших новостях, ну, там, для аналитических передач, ну, что тут скажешь, там. Сволочи власти, сволочи. Плохо ли, что разливается? Плохо, да. Ну, вот как, какая тут может быть аналитика, да? Вот фактологическая история, фактологическая информация в новостях у нас ходит. Но спасибо большое, что пишете. Пишите больше, мы можем что-то пропускать. Так, Едем дальше. Алена Хэппи, что мне маску привезли из Парижа. Ну, слушайте, вы же понимаете, что маски, да, это ну, недолгая история. То есть нужно это... Их миллиард. Ну, не миллиард, ладно. Пару десятков. Пару сотен, я бы сказал. Алексей Дубов, можно маски в микроволновке дезинфицировать? Не уверен, что это так работает, но утверждать не буду. Хомяк, Майкл начал костюмы носить, подсиживает Путина. К сожалению, по законам Путина мне нельзя подсидеть Путина. Так, Франсуа, я, кстати, всем советую «Девушки бомбы» сериал, там тоже на заводе работали. Окей. Кстати, про сериал посмотрел буквально на днях, поскольку я немножко болею, я когда у меня выходной, я просто лежу и смотрю сериал, и, к сожалению, ничего делать не могу, что не очень хорошо, потому что работы много, на самом деле, даже когда у меня выходные, но вот я не успеваю сейчас делать, потому что немного заболеваю. Ну, как я, нет, я заболел, я скорее выздоравливаю. Но я обещал вам больше не пропускать эфиры с вами, поэтому я здесь, потому что обещал, словно отдержать. И, так вот, посмотрел сериал, который называется «Крестный отец Гарлема». Очень крутой сериал, такой, такая смесь клана Сопрано и острых козырьков про Гарлем, то есть район Нью-Йорка. Это же Нью-Йорк район, да. Ну, Нью-Йорк я даже проверять не буду, по-моему, Нью-Йорк. Хотя нет, проверю. Подождите, или это Чикаго? Сейчас. Гарлем. Да нет, Нью-Йорк, по-моему, Гарлем. Да, Нью-Йорк, все правильно. Так вот, там, значит, мафиози, который выходит из тюрьмы после 11 лет тюрьмы, темнокожий мафиози, и он начинает сначала пытаться договариваться с итальянской мафией, которая там всем заправляет, а потом пытается с ней воевать. В общем, все это смотрится на одном дыхании. Мне безумно понравилось, я всем рекомендую. Очень хороший актер, очень хороший саундтрек, очень хороший сюжет. Правда, только один сезон, ближайший выйдет осенью этого года, но вот я вам всем очень рекомендую. Я случайно его нашел, как-то наткнулся прям левой пяткой, буквально переключая там в одном сервисе свои подписки. И что самое смешное, там на Кинопоиске, например, у него вообще одна рецензия только. Не в смысле одна положительная или одна отрицательная, вообще одна, буквально одна. Нахожу это забавным. И вот, я очень рекомендую этот сериал, раз уж мы о них заговорили. Видите, фильмы, сериалы, не политика едины, в конце концов. Так, едем дальше. Аликорн, у Джим Керри прикольная была маска «Трансформер». Знаете, недавно пересмотрел «Маску», и что-то мне уже не кажется это хорошим фильмом, не знаю. Мне всегда нравилась «Маска», но что-то вот я сейчас ее пересмотрел, и что-то как-то не цепляет. Майкл, привет, пишет Bird Forey. Расскажи, пожалуйста, у тебя есть печальный опыт общения с Почтой России. Вы знаете, на удивление, у меня общение с Почтой России только положительное, потому что у нас вот около дома моих родителей, где я прописан, у них открыли почтовое отделение новое, там его ремонтировали долго, там с талончиками, со всеми вот этими штуками. И там достаточно комфортно, там достаточно быстро движется очередь, там сделали электронную подпись мне, что упростило все еще сильнее, и как-то никаких проблем у меня с ней не возникало, с Почтой России, не знаю. Вот как-то мило мне. Хотя я знаю, что они есть, и они существуют, и особенно за пределами Москвы, потому что Москва все-таки является, как сказать, пробным и пилотным для большинства ведомств министерств, и они стараются здесь как можно лучше свои услуги предоставлять. Но при этом я знаю, что во многих городах Почта России, конечно, очень плохо работает. Так, Иван Протченко. Я слишком стар, чтобы в такое время не спать. Ну, вы же не спите, значит, получается, не старые. Green Fairy. Скоро сериал «Противостояние», стенд про вирус, грипп и эпидемию мировую. Окей. Жух. О, Майкл выучил контагиозность. Респект. Да, это было не... просто. Так. Франсуаза, коронавирус повод отвлечь. Ну, так все говорят про все. Аликорн, компьютерные вирусы тихо сидят полгода на компе и ждут активации 13-го в пятницу. Я не знаю, когда будет ближайшая пятница, 13-е. Наталья Никитинова, в Ульяновской области выброс радиоактивный, дети в школу не ходят. Про выброс ничего не слышал, в документах не читал. Так, Хомяк, это с кем-то переписывается. Алекс Гросс. Всем боятся и прятаться в бункерах. Это не поможет. Борис Джонс. Концлагерь. Похоже, если вы про Тюменский. Ефим Рабинович из Лисьего Ножа. Готов идти на контакт с больными китайцами без всяких масок и респираторов. Уверен, что не заражусь. Скорее всего, не заразитесь. Алена Хайра. Вот полный зашквар. Стыдно. В данный момент, точнее, в данных решениях, скорее, да. Так, почему Майкл в костюме? Да-да-да, это все уже обсуждали. Алексей Павлов, я полагаю, что Китай лжет или фальсифицирует данные по заболевшим и умершим. Большие сомнения по тем цифрам здоровых людей, которые также предоставлены правительством Китая. Тоже обсудили. Так. Половина России так живет, как их везли, пишет Юлия Гнедина. А, понятное дело, но одно другого не оправдывает. То есть это же был мощный пиар-ход, который нам активно рекламируешь. Смотрите, мы сейчас вывезем, мы вот героически, там какие-то передачи на федеральном канале выходили, в которых тоже это все обыгрывалось. Да? И даже тут, даже в этом пиар-ходе им не пришло в голову, что надо все-таки как-то по-людски с людьми обращаться. Да? Даже несмотря на, несмотря на то, что это был пиар-ход по сути. Но им как-то в голову не пришло, что как-то будут люди обсуждать вот эту перевозку в скотовозке. Сэм Стоун, что вам не ясно с самолетом? Вы раз самое надежное, что все военное. Ну вот, получите, распишите. Причем здесь надежность? Да, нет такого, что у нас военные самолеты только летают, а все остальные падают. Да, у нас есть гражданские самолеты, они летают, на них много летают. Если они опасны, запретите их, будем летать только на скотовозках. Сергей, это не Япония там прислала поезд? Не знаю. Я знаю, я помню только про самолет на прошлой неделе, который они отправляли. Так. Па-па-пам, чего там за книжки, пишет Хомяк. Хороший вопрос, да. Алёна Хай, летает Аэрофлот каждый день, о чем говорить? Ну да. Наталья Никитенко, мы будем говорить про лев с картины на стене? Да, упомянули вроде. Так. Та-та-та-та-та-та. Алена Ха, а вот это фрику скажи или лики, они никогда не хамили, но черт, чего это капс пошел, хотя дело-то не горел, Спирит Бейзил. Это, я так понимаю, Спирит Бейзил обсуждает мою политику банов. Моя политика очень банов, очень проста. За оскорбление ведущего или за хамство в отношении других участников эфира. В основном за оскорбление ведущего вы получаете перманентный бан. Перманентный бан – это значит, что если вы даже заведете новый аккаунт, но спалитесь, что это вы, поскольку ваше эго и ЧСВ оно играет, и вы начинаете всем в чате подмигивать, а это на самом деле я тот аккаунт, вы будете забанены. Потому что перманентный бан – это как на Твиче. Это когда банят не ваш аккаунт, а банят вас как человека. И на Твиче даже за появление на другом аккаунте, на чужом стриме или еще что-то, банят все с вашим участием. А здесь банить все с вашим участием я не буду, но те, кому я раздал перманентные баны, будут баниться под каким бы аккаунтом они ни входили. И это моя принципиальная позиция, потому что наказание должно быть наказанием. Это других людей, соответственно, останавливает в том, чтобы мешать мне вести эфир. И поскольку, мне кажется, важным вести эфир для вас как раз, да, чтобы он был качественным, чтобы вопросы ваши были качественные, чтобы не отвлекались на какие-то срачи внутри чата, чтобы не отвлекались на оскорбление меня. Можно надо мной подшучивать, можно что-то сделать, но там прямое оскорбление меня мне не нравится, как любому другому человеку, поэтому я вас баню, при этом вы все еще имеете возможность смотреть эфир. Вот, надеюсь, с бан-политикой мы раз и навсегда прояснили. Ничего больше мне здесь добавить нечего. Надеюсь, что обсуждение этого в какой-то момент закончится. Хотя обсуждают там 5,5 коллег, которые, значит, очень переживают по поводу того, что их чатные собутыльники вдруг куда-то пропали. Ну, потому что надо вести себя нормально. Лучший комментатор Ютуба. Ну, про то, что нужно обезвреживать самолет, это что-то вроде «скажите спасибо, что живьем не сожгли». Ну да, примерно так это выглядит. Мне не очень нравится. Вредные привычки. Надо выкинуть самолет. Но, судя по его состоянию, давно пора выкинуть. Франсуаза, я правильно понимаю, что Майкл каждый день на работу на самолете из Америки приезжает? На вертолете, да, правильно понимаете. Пан Димитр, попытки Мишустина как-то оправдываться с декларацией о доходах выглядит жалко и натужно. Согласен. И не очень понимаю, почему он это делает. Олег Корж, Шувалов перешел на одноразовые самолеты. Не знаю, не обладаю информацией, но шутка смешная. Юлия Гнедина, вот почему военные такие злые. У них там туалеты вообще не предусмотрены. Ни в самолетах, ни в казармах, наверное. Вы знаете, давняя история, давняя дискуссия о том, должна ли армия быть ужасным, отвратительным местом. И многие люди, которые говорят про армию, говорят, что должна, что это делает из мальчика мужчину и настоящего солдата. Вот эти все лишения, стояние ночью с табуреткой, избиение своими сослуживцами, отсутствие нормальных туалетов, отсутствие нормальной бумаги, отсутствие развития какого-либо, отсутствие времени на развитие, неудобства неудобные кирзачи и прочее, прочее, да, это элементы унижения, и по мнению части людей, особенно милитаристов, да, особенно тех, кто прошел военную службу и, видимо, хочет, чтобы через нее прошли все, что же я один мучился, армия это должно быть институтом жестким и жестоким, да. А можете послушать интервью известных или не очень людей, которые прошли через армию, как они все это описывают, это в том числе система ломания человека, превращения его в послушного болванчика, который исполняет приказы, не очень эффективная система, потому что на это всего год. Я общался с многими людьми, которые идут, значит, служить по призыву, ну, которые пошли служить по призыву, и, в общем, никакой нормальной подготовки они не получают, там у них, дай бог, будет 3 раза стрельбище в год, то есть, ну, бесполезная абсолютная история, но это мы уже с вами обсуждали. Вернемся к жесткость армии. Вот есть другой пример. Например, армия Израиля. Я часто привожу ее в пример не по той причине, что я большой фанат Израиля, а по той причине, что все, что касается спецслужб и армии, Израиль находится впереди планеты всей, по той причине, что они последние, сколько получается, 52 плюс 20, 72 года в состоянии войны буквально. Да, поэтому им хочешь не хочешь, приходится, соответственно, иметь и крепкую хорошую армию и хорошие спецслужбы. А вот, и у них в армии, например, да, там набег дают кроссовки отдельно, по выходным дают возможность ходить домой к своим родным и близким и прочее, прочее, прочее. И при этом это как-то сильно не влияет на боеготовность армии. Более того, у них есть там всякие занятия, которые повышают образованность, интеллект, если хотите, людей, которые служат в этой армии. Да, там тоже призыв обязательный. Вот. И поэтому армия там считается престижным институтом, от которого не престижно бегать, который престижно закончить. Там еще льготы в конце есть. Вот. И с другой стороны, есть, да, вот наша армия, да, которая максимально неудобная, максимально дискомфортная. Недавно, по-моему, Максим Летавр из Медиазоны занялся всерьез с армейскими частями, я так понимаю, он будет готовить какой-то большой материал, но он был под большим впечатлением, это я по его твиттеру сужу, мы не знакомы, не друзья, ни разу не виделись. По его твиттеру сужу, он там был под большим впечатлением, много твитов писал, в частности, он выкладывал фотки сравнения казармы, обычной казармы, типовой казармы и тюремных нар. Вот. И, надо сказать, что сравнение было не в пользу казарм. Я не считаю такой метод, метод подавления воли, метод максимального дискомфорта эффективным. Мне кажется, что есть другие способы получить эффективного солдата. Наоборот, даже не другие способы, а намного более эффективные способы получить действительно эффективного солдата, коль скоро он вам так нужен. Так, Борис Джонс. 50 человек, что отказались лететь из Ухани, сейчас перекрестились. Там их 200, по-моему, было, но я не уверен. Вера Мужик. Хорошо, что не заставили самолет с парашютом прыгать. Ну, а тогда бы люди, возможно, улетели куда-то, а не в санаторий, в Тюмень. Да, там на парашютах разбрелись бы все по разным местам. Ищи их потом с вещи. Так. Злобная Пикачу, в России люди граждане, для власти это никто, это скот. Им плевать на людей всегда было, всегда. Я не согласен. Плевать на людей до того момента, пока люди позволяют на себя плевать. Понятное дело, что, знаете, там, настоящих альтруистов или каких-то людей, которые там, я забочусь о своих гражданах туда-сюда, тот, кто говорит искренне, их, наверное, не очень много. Я, возможно, даже предположу, что их вообще не существует. По крайней мере, среди политиков, потому что политика – это специфическая среда, которая моральные качества или какие-то представления о построении лучшего мира выжигает огнеметом. Ты не можешь быть политиком, если, значит, ты наивный мечтатель. Это гораздо более суровая история. Вот. Тем не менее, когда людям выгодно думать о людях, извините за тавтологию, тогда они начинают о них думать. То есть это же все вопрос дозволения. То есть дозволяем ли мы думать про нас как скот и обращаться с нами как со скотом, да, в случае, если нас привозят, например, Зухань. Получается, что позволяем. Ну, значит, до тех пор это и будет. Так. Нацид. Майкл, сталкиваешься вы с таким явлением, как заграничный патриотизм? 3 года живу в Германии, столько патриотов в России, сколько здесь, я даже в РФ не встречал. Чем дальше от родины, тем жирнее патриоты. Вы знаете, есть такая странная история. Над ним много думают. Над ним много думают со времен, я не знаю даже с каких времен. Наверное, с середины прошлого века, по крайней мере, эта рефлексия появилась в художественной литературе. Возможно, гораздо раньше. Да? История заключается в том, что человек, который уехал в эмиграцию, почему-то становится действительно защитником действующей власти в той стране, в которой он оставил, причем защитником пассивным. То есть обратно в страну он не возвращается, но при этом начинает очень сильно поддерживать. С чем это связано? Возможно, со сложностью интеграции в новую среду и как некое... как некоторая противоположность, да, это страна, откуда он уехал, потому что если ты уезжаешь, ты иммигрант из страны, откуда уезжаешь, там, в другую страну, ты, скорее всего, уезжаешь в страну немножко с другим укладом, да, не в такую же, потому что если бы эта страна была такая же, зачем бы ты в нее переехал? Вот сложность интеграции в это новое общество, в эту новую систему, возможно, порождает желание как-то ее дискредитировать или как-то ее принизить. Принизить ее можно, сравнив с той страной, откуда ты уехал, при этом возвысив ту страну, откуда ты уехал, но это такая немного лицемерная история, потому что, как правило, ты имеешь возможность приехать обратно, но не делаешь этого по каким-то причинам. Хотя бывают и случаи, когда да, там, возвращение этого человека может быть напрямую связано с рисками его жизни, но понятно, что слова таких людей, они воспринимаются чуть менее авторитетно, чем слова людей, которые действуют непосредственно здесь. Да? Я даже сейчас не столько про тех, кто патриоты за Путина там туда-сюда, а про тех, кто все равно продолжает некую оппозиционную критическую деятельность. Вот ну, большая проблема у них с устроенным имиджем, потому что люди не очень любят, когда им советуют в целом, а когда им советуют из-за рубежа, то как-то еще меньше к этому доверия. Прошу прощения, как говорил, немного болею. Алексей Павлов, сказать о том, что убирать самолет после тех, кто, возможно, может быть заражен затруднительно, это смешно. А сколько уже компаний перевезли зараженных, после которых ничего не дезинфицировалось? Я бы не сказал, что ничего не дезинфицировалось. Дезинфицировалось и делалось это весьма успешно, потому что это не очень сложно. Франсуаза пишет, сколько людей с бессонницей собралось? 468 человек. Но на данный момент уже 1183 человека онлайн на YouTube-канале «Эхо общества». Огромное количество людей, которые также слушают на волнах радиостанциях Москвы. Спасибо им всем большое. Но на YouTube приходите, лайки ставьте. Нам нужно вернуться к доотпускным показателям. Я помню, там до 7 тысяч доходило. Ну, ладно, до 7 тысяч мы не вернемся, но сегодня 2 хотя бы тысячи зрителей онлайн хотелось бы набрать. С одной стороны, ради спортивного интереса, с другой стороны, ради распространения эфира, само собой. Так. Сэмстон, в бассейн не ходите, ходите в туалет. В туалете особо здоровье не улучшишь. Так. Наталья Д. Наэля Аскерзаде могла предоставить самолет? Могла. Лучший комментатор Ютуба. Ну, так издалека всегда легко быть ура-патриотом. Издалека быть кем угодно удобней. Марта Маринина. Вроде туб-санаторий в Тюмени, нет? Ну, по-разному его называют. Я же там, да, говорил, что вот та информация, которая про то, что это бывший какой-то вот неврологический интернат, психоневрологический интернат, это непроверенная информация. Не верьте ей от меня. Хорева Елена. Майкл, как вам сегодняшние дебаты? Не планируете сделать цикл передач такого формата? Думаю, может получиться интересно. Смотрите. Значит, дебаты – это то, с чего моя карьера ведущего в целом на эхе началась. Если вы помните, были выборы мэра Москвы, и у нас тогда дебатировали различные кандидаты в мэры Москвы. Их было трое на тот момент. Это был Дмитрий Гудков, Сергей Митрохин и, как же звали, коммунист Андрей Клычков, если я правильно помню. Коммунист, кстати, был неплохой, весьма интересный парень. Он, правда, его потом, насколько я понимаю, моя личная оценка, купили, дав ему пост губернатора Орловской области. Орловской, по-моему, поправьте меня, если я не прав, могу ошибиться, в какую именно область его наградили, скажем так. Вот, проблема с дебатами в том, что очень мало людей, которые готовы дебатировать, да, очень мало людей, которые готовы прийти и вот, значит, как-то высказать иное мнение, чем персонаж, который да, мог бы с ним подебатировать. При этом у нас была программа «Клинч» на «Эхе» еще до меня, она была достаточно регулярной, там кого только не было. Это, по сути своей, тоже были дебаты. Они были немножко по-другому выстроены, потому что я выстраиваю... Еще раз прошу прощения. Я выстраиваю дебаты, когда один человек против другого человека по американскому формату, он так называется там, американка. Есть там британский парламентский формат, есть американка, есть австралийский формат, там их много разных, но, в общем, здесь уместнее всего американка. Вот, и большая проблема с тем, что мало людей готовых дебатировать, при этом, я помню, там, я проводил здесь какие-то дебаты на эхе, вот Максим Касс как раз с Владимиром Меловым у меня дебатировали, я помню, кандидаты эти в мэры Москвы, интересно было. Вот сегодня тоже были дебаты, состоялись на YouTube-канале «Эхо Москвы», можете найти их. Дебатировал человек по фамилии Данилин, некий директор какого-то там политического центра, и политик Владимир Рыжков, я думаю, вам всем хорошо знакомый. Ну, какое впечатление у меня от дебатов? Ну, понятно, что если один из людей сидит и говорит, что я, Майкл Наки, что я вредоносная бактерия, что я, значит, шпион, что я, значит, угрожаю безопасности Российской Федерации, и кем я вообще только не являюсь, то понятно, что у меня формируется устойчивая антипатия к человеку, который несет, во-первых, такую чушь, а во-вторых, буквально оскорбительная для многих миллионов российских граждан, имеющих второе гражданство или вид на жительство в другой стране. Вот. Ну, я, естественно, на сами дебаты это не повлияло, потому что я старался сохранять нейтралитет, и мне кажется, я был прав. Мне пишут, Клычков был от коммунистов России, это неправда, Клычков был от КПРФ. Так вот, что касается самих дебатов, вы понимаете, мне кажется, они несколько бессмысленны по самой теме, да, мы обсуждаем поправки, которые еще безумно вялые, причем вялые специально, да, там, с тем же Госсоветом, вообще непонятно, что там написано, ну, в смысле, понятно, что там написано, но понятно, чего еще не написано, не написано федерального закона, который будет определять конкретные полномочия Госсовета, поэтому что тут можно обсуждать. Но мне кажется, первое, что важно, это была первая вообще, вот из того, что я, по крайней мере, видел в российских медиа, дискуссия по поводу поправок с двумя противоположными сторонами. Да? Я нигде этого не встречал. Это была дискуссия достаточно содержательная. То есть человек, который представлял интересы, скажем так, Владимира Путина, он ну, пытался в аргументацию, каким-то образом ее проводил. Она, правда, неизменно закончилась, типа, я доверяю президенту, или, значит, все логично, все правильно, потому что я так сказал. Но это частая проблема, да, с людьми публичными, незнакомыми с какими-то правилами ведения дискуссии. Вот. Но в целом получилось очень интересно. Я всем рекомендую посмотреть эфир. И я просил там писать в комментариях, кто, на ваш взгляд, победил, кому вы симпатизируете, кому бы вы отдали победу. У вас все еще есть такой шанс. Так, Грин Фейри, хороший пример, еще раз убедиться, что на призывы Родины вернуться делать этого не стоит никогда. Ну, это каждый решает сам. Так. Сейчас тут появился еще один человек, кандидат на бан, но посмотрим. Почитаю еще сообщение потом. Так. Плющев с нами бдит. Не видел Плющева. Харконин, а знаете, зачем там 12 плей? На самом деле, это начало зомби-апокалипсиса. Хотелось бы Харконин, но вряд ли. Джамшут, няш, я это ты через 10 лет, я одиноко бухаю, как черт. А, окей, видимо, это как-то вы друг с другом коммуницируете, я надеюсь. А, пан Димитр, у нас в Екатеринбурге в санатории «Бодрость» организовали подобное, что в Семене. Замечали, когда, как всегда, издевательские названия в таких ситуациях определенных мест? Это как-то вот, знаете, нарочно не придумаешь санаторий «Бодрость», да, для людей потенциально больных коронавирусом. Ну, как-то жизнь, она порой жестче, чем вообще любой придуманный анекдот или история. Ну, ладно. Спасибо за информацию. Посмотрю ее на неделе. Мне интересно, действительно ли это так, потому что в основном обсуждают тюменский кейс. Он самый яркий в том плане, что он всем известен. Да? Что касается других, то пока непонятно. У меня, по крайней мере, не было информации. Я посмотрю. Спасибо большое за наводку. Так. Иркутский алкомак. В Иркутске паника, прошу огласки, раскупили все маски. СМИ это скрывают из-за вируса. А, да, ну много где раскупили все маски. Да, как бы в этом нет ничего специфического, в этом нет ничего необычного на данный момент. Ефим Рубинович, здесь вынос. Медицина унизительна и вредна для здоровья. Нет, вы не правы. Медицина это единственное, благодаря чему мы можем выжить в целом. Алена Елена, а зачем люди согласились лететь в таких условиях? Ну, насколько я понимаю, заранее им условия не говорили. Вот, то есть вы уже прошли все этапы там, контроля, то есть, да, вас посадили в военный самолет, и как-то уже, с одной стороны, неудобно, с второй, наверное, не очень комфортно. Так. Сэм Стоун, да, самолет-то был показательный, что непонятно. А непонятно, что показательно показали плохо. Иркутский Алкомак. На Байкале были китайцы, все учреждения закрыты. Ну, я не думаю, что прям все, но может быть. Рея Синка. Очередное подтверждение тезиса Екатерины Михайловны, что никакого единого плана в управлении нет. Действия стихийные, мысли путаны. Да, 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 это возвращаясь к табуретке, да, это пугает. Это пугает, что действительно планов как будто нет. Есть просто какие-то отдельные люди, которые отдельно принимают решение. Тот сказал, все носите маски. Тот сказал, закрываем все школы. Третий сказал, а мы ничего не закрываем, у нас все нормально. Четвертый сказал, а мы повышаем цены на продукты из Китая. Пятый сказал, а мы их больше не ввозим. И так далее, понимаете, нет никакого централизованного плана. На случай пандемии внутри России, конечно, этот план должен быть. Конечно, он должен быть, он должен быть отработан, он должен работать. Так... ТринадцатьПБ. В Петербурге Боткинскую больницу поместили тех, кто самостоятельно прилетел с Китая на две недели. По анализам у них все в порядке. Но видите, только в Москве можно сюда прилетать. Виктор Островский. У Майкла родственники таки шьют. Хорошая реклама. Народ реагирует. А может, сам ателье организовал? Молодец. А, нет, это просто я в интернете видел рекламу, пришел и купил костюм, но при этом оказалось, что хозяин ателье достаточно приятный человек, который слушает «Эхо Москвы», в том числе мои передачи. Вот как бывает. Представляете? Так. Так. Так, вжух на ночь вредно, не очень понятно. Огласка была уже. Алекс Гросс. Сначала планировали аресты, потом танцы, потом решили совместить классика. Ну, как вариант. Георгий Драгян. В Англии слышно рекламу на перерыве. Мне кажется, вы ошиблись. Она не была слышна. Наталья, мы ничего не знаем про Северную Корею. Много ли мы знаем про Китай с их цензурой? Так в этом и смысл, что мы про Китай тоже мало чего знаем. То есть там, конечно, более свободный для въезда иностранцев режим, чем в Северной Корее. Да? Там вам никто не будет показывать экскурсии с роялями в кустах и с картонными витринами. Ну, точнее... с картонками, на них нарисованные пищи под стеклом магазинов. Нет, такого в Китае не будет. Но при этом вся официальная информация, вся официальная статистика, которую мы получаем исключительно от Китая. Она никаким образом не верифицирована ни ООН, ни, значит, какими-либо другими независимыми компаниями. И это наводит на неопределенные мысли. Так. Сэм Стоун, не варите летучую мышь в молоке ее змеи. Да, не стоит. Алексей Павлов. Мэрия Москвы заявила, что закрытие школ непосредственно в некоторых районах Москвы никак не связано с коронавирусом. Вопрос, почему в этот период, когда есть риск того, что вирус гуляет рядом? Ну, смотрите, традиционно грипп и ОРВИ у нас очень большая проблема, да, поэтому, может быть, карантины не связаны действительно с коронавирусом. Другой вопрос, что надо как-то получше артикулировать, получше разъединять, так сказать, сознание людей. Лучший комментатор Ютуба. Скотовозка – это плацкартные поезда, то корыто – это для того, чтобы груз 200 перевозить. Ну, вынужден с вами согласиться, но не обязательно груз 200. Я думаю, что солдаты тоже летают на этих бортах, но не могу поручиться за это, да. Согласен. Плацкартные поезда, кстати, вот надо бы съездить. Давно не ездил в поездах, а я их очень люблю. Дина Кай, а вы знаете, что некоторым иностранцам, чтобы устроиться на работу в России, надо сдать тест на проказу? Окей, почему бы нет? Ну, то есть, почему бы вообще в целом не пройти полное медицинское обследование? И не только тем, кто устраивается на работу, и не только иностранцам, да, вообще всем. Чем больше вы будете себя, соответственно, тем больше вы будете себя обезопашивать, да, тем лучше, чем больше вы проверите свое здоровье, тем больше вы будете, там, не знаю, мыть руки, тем лучше. Я, кстати, знаете, немножко здорово, что как бы у нас коронавируса-то нет, по сути, но у нас все на панике немножко, поэтому все, например, стали мыть руки. Да, то есть хорошо, что у нас обзаводятся хорошими привычками, это защитит нас от гораздо более распространенных, может быть, менее смертельных, пока не знаем, и, наверное, менее неприятно, но, тем не менее, грипп и всякое такое. Вот, значит, то, что вы моете руки, то, что вы соблюдаете меры безопасности, позволит вам вот от этой опасности тоже уйти. Мне вот, к сожалению, не позволило, хотя я активно все это делал. Так. Динакай, вот я и говорю, что причем тут логика и принимаемые решения о депортации. К сожалению, они идут какими-то параллельными путями, логика и вообще принимаемые решения нынешним правительством, Государственной Думы, президентом, Советом Федерации. Все они как бы вместе принимают эти решения, хотя на самом деле принимает их один человек или его приближенный круг лиц. Так вот, проблема как раз в том, да, что логика с принимаемыми решениями, они где-то вот на разных полюсах находятся и никак не пересекаются. Из-за этого куча всякого бреда появляется. Так. Владимир Швецов. Говорят, воры раскороновали этот вирус. Смешно. Так. Наталья Л. Алексей Павлов действительно закрывает школьные классы. У меня еще много детей болеют в этом году. Но выздоравливают, слава богу. Видимо, перестраховываются. Перестраховываются, почему бы и нет? Факунда Мачадо, у Майкла есть кадило? Нет, не пользуюсь. Больной здоровому зомби. Как вариант? Всех расстрелять, пишет, вредные привычки. Так а кто останется тогда последним, если всех расстрелять? Депортация больных, пишет Вера Мажейка. Как в Москве 2042. Типа у нас низкая смертность, мы больных и жилых вывозим за кольцом. Ну, такого пока не дошло, хотя Тюмень формально за кольцом. Но пока нет ощущения, что это вот такая вот умышленная, значит, какая-то спецоперация, чтобы подкрутить там одного отдельного человека. Так. Пум-пум-пум-пум-пум. Ну, или у группы людей, да, которые депортируют. Борис Джонс. Горького бабла подымет сорбидол и фуфломицина. Не могу этого утверждать, но такая версия была у меня в голове. Так. Дина Кая. Я загуглил, в России 202 пациента с проказой. Ну, видите, как вы думали. Алекс Гросс, Хомяков колесо, зеленая энергетика. Окей. Алена Елена, у мэра города проблемы с головой тогда. Это вы про Ярославль, видимо, бывает. Франсуаза, Майкл, извините, но кажется, я буду засыпать под один. Почему бы и нет? Тоже вариант. Наталья, у людей, собравшихся на марш Немцова 29-го, возникает резонный вопрос. Они запретят ли под видом вируса как раздачу Магдака за 3 рубля? Да не должны, наверное. Не хотелось бы. Грин Фейри. Латынь на всех укусила сегодня. А что она говорила? Я сегодня латынь не слушал. Имеет смысл? Напишите. Владимир Швецов. У нас минус 20. Какие вирусы? Морозоустойчивые, получается. Хейти Дарк Стар. А эпидемия ВИЧ не случилась еще? Вот в России случилась, да. В России эпидемия ВИЧ страшная. Чудовищная абсолютно. Чудовищные цифры. Это только официальные, которые еще не соответствуют действительности. На самом деле чудовищная эпидемия ВИЧ в России. И вот почему-то на это всем как-то немножко плевать. Я имею в виду, безусловно, под всеми не вас, а соответственно, органы, принимающие решения. Алена Ха пишет. В нашей стране все страшно. Страшно болеть после оптимизации медицины. Ну, мне страшно болеть, потому что я не хочу пропускать, так сказать, работу. Все такое, я не привык. Антон Грибов. Привет, Майкл. Когда уже утренний разворот? Я ждал вас на этой неделе. Я вам сейчас скажу. Утренний разворот наш с Машей Майерс будет через 2 недели. С 24 по 29 февраля. Поэтому приходите. Как относитесь к поправке Затулина в Конституцию? Сказал. Так, 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 так. Динака в 2000... это проказы опять. Михаил Сапокоров. Латынь просто смешно прокалывается на мелочах, когда права по сути. А это, кстати, часто бывает и обидно. И тут надо помнить несколько вещей. Первое, что из неверной предпосылки может получиться верный вывод. Второе, что если человек в чем-то ошибся, это не значит автоматически, что все его остальные размышления неверны. Поэтому Поэтому не ведитесь на такую, казалось бы, интуитивно понятную историю, что ага, здесь ошибся, значит, в остальном не прав. Это неверное логическое построение. Вы будете ошибаться, если будете исходить из таких догм. Так. Алексей Павлов, каким надо быть отбитым, чтобы смотреть Первый канал? Да многие смотрят, а что там Ургант, там не Ургант, много всего там смотрят. Кто-то же это смотрит, вы же понимаете. А что будет, если в каждом лифте по портрету пишут такие 2000? Ответ. Будет как в Северной Корее. Да, но в Северной Корее нельзя снимать портреты вождя. За это ты можешь поплатиться свободой, а иногда и жизнью, как это произошло с американским студентом. Дмитрий Юшков из Питера. Майкл, привет. Я что-то все пропустил. А что произошло в Грузии в 2008? Я не умею пользоваться источниками, поэтому спрашиваю. Ну, война была России с Грузией. Там формально Медведев после обстрела Схинвала буквально пошел военными силами в, ну, на территорию Грузии. Была война, 3 дня, по-моему, длилась. Так, едем дальше. Алексей Павлов, в Северной Корее однажды посадили американца только за то, что тот снял какую-то пропагандистскую надпись в жилом подъезде. В России ФСБ не понравилось, как упал портрет президента. Ну вот видите, да. Константин, Веник продвигает Жукова самым стрёмным способом. Жирик, Поклонская, дальше Канделаки, наверное. Камон, Майкл, все правильно делаешь. Не понимаю сравнения, не понимаю, почему способ неправильный. Есть Егор Жуков, достаточно при разных оговорках талантливый молодой парень, молодой политик, в меньшей степени журналист, в большей степени политик, но его передача, она скорее политическая, а не журналистская. Он там не берет интервью у знаменитых спикеров, да, обсуждает с ними, дискутирует с ними, ну, иногда уточняет у них, да. И поэтому хорошая передача, хорошо стартовали, хорошие гости, очень-очень, мне кажется, достойные и хорошие просмотры. Так, Ленарха пишет, вам говорили, что похож на американского актера Майкла Ангарана. Нет, никогда не говорили. Так. Бессмысленный гулёш. Окей. Так. Юнити Санчес, наоборот, на Ютубе практически невозможно забанить. Банится канал, а не АК. На одном АКе можно 200 каналов создать. И АКов кучу можно сделать. Ну, вот и АКи забаню, и каналы забаню. Все забаню, не переживайте. Я не первый день в интернете. Вот, поэтому, как бы, все забаню, всех спалю. Потому что вы же не можете не хвастаться, кто из вас вот каким хитрым способом вернулся в чат и перемигиваться друг к другу. Ну, не можете, значит, будем банить. Банить пока, значит, не придете в себя. Благо, баны бесплатные, ничего от меня, никаких усилий и вложений не требуют, поэтому как бы я готов раздавать их вообще направо и налево, без какого бы малейшего зазрения совести. Да, извините, у меня подсел немножко голос, люди начали обращать на это внимание. Есть такое немножко. Ну, во-первых, в целом 3 часа подряд сложно говорить, а во-вторых, особенно когда немножко ты болеешь. Так, значит, страшно, не переживайте, не хочется мне часто говорить, что я болею. Давайте вот я один раз сказал, последний вот этот вот, и все. На этом мы про болезнь больше говорить не будем. Так. Так. Это мы читали. Давайте дальше. Пам-пам-пам-пам-пам. Тоже спрашивали. Мидори Сан, уважаемый, ваши слова, девушка тоже человек, очень оскорбительно, стоит извиниться. Почему? Вы не согласны как-то с этими словами? Просто, к сожалению, в российской действительности это приходится проговаривать, потому что это не самая популярная позиция, учитывая антисоветский контекст нынешнего мейнстрима религиозного, учитывая достаточно стандартные представления, нестандартные, укорененные представления у, соответственно, мужчин относительно женщин в нашей стране. Я считаю, что это проговаривать надо, что женщина тоже человек, и что у нее должны быть такие же права и такие же возможности, как и у мужчины. Если вам что-то показалось здесь оскорбительным, сначала скажите, что я просто так перед людьми не извиняюсь, если не считаю, что сделал что-то плохое. Алекс Гросс, Алена Елена, в Ирландии и Англии и 40-градусник пива есть. Ну, в смысле, 40-градусное, я насколько понимаю. Я помню, что самый высокий градус у пива «Атомный пингвин», который уже не производится. Мне друг хотел его с аукциона какого-то купить. А там, по-моему, 50 с чем-то градусов «Атомный пингвин» она называется. Можете попробовать погуглить. Алена Хамайкл, что будет с долларом и с нами? Это все будет хорошо. Все будет хорошо. Петр Шильников. Майкл, не по теме, а про демократию мы как-нибудь поговорим, а то есть идея у меня, но боюсь, вскоре усну. Да про демократию, что я столько раз говорил уже про демократию, про свое отношение к ней. Демократия – вещь странная. По крайней мере, всеобщая, по крайней мере, репрезентативная. Да? Потому что у нее есть два больших негатива. Первый небольшой негатив – это то, что непрофессионалы занимаются определением человека, который играет одну из самых профессиональных ролей в структуре любого государства. Да? Ну, то есть, президента, допустим, это президентская какая-то страна или президентская республика. И вот выбирают президента, и это делают многие люди, которые не обладают достаточными компетенциями для того, чтобы, а, принять рациональное решение, б, принять правильное решение. Это бывают разные решения, тем не менее. И это, мне кажется, очень странным, потому что мы давно всем человечеством шли к разделению труда туда-сюда, что вот ты хорошо кладешь шпалы, ты идешь класть шпалы, ты хорошо там ворочаешь бизнесом, и ты идешь в бизнес, а ты хороший политик, идешь в политику. И это обычно воспринимали сами люди. Да, что такое идешь в бизнес? Это значит, ты выпускаешь свой продукт, и люди им довольны. А что такое идешь в политику? Это значит, люди за тебя голосуют. Вот. И поэтому мне кажется, что недостаточно адекватная система, когда право голоса, одинаковое право голоса имеют все, да, потому что люди очень разные. Есть люди, которые больше понимают, есть люди, которые меньше понимают в силу накопленного бэкграунда и когнитивных способностей. Вот. Поэтому мне кажется, этим должны заниматься специалисты и профессионалы. Да, там, я не знаю, строите мост, инженера нанимаете, да, там книжку пишет, соответственно, писатель и прочее, прочее. Я не вижу, в чем выбор главы государства здесь отличается. Например, при этом я там горячо поддерживаю всякие муниципальные выборы, да, на собственной местности, где как раз есть, появляются отношения права собственности, появляется человек, который за это отвечает, это все нормально. Дальше. Второй большой сюжет, связанный с демократией, тоже опасный невероятно. Это история о том, что у людей появляется ощущение выполненного долга. В демократии, где итогом является голосование, как правило, на этот политический цикл деятельность человека, который проголосовал, заканчивается. Да, он живет от выборов до выборов, ощущая свою значимость, ощущая свою роль, но при этом никаким образом не интегрируется, да, в сообщество людей, которые могут принимать такие решения, он как бы с чувством выполненного долга не будет делать ничего другого, потому что ему кажется, что его там долг перед миром закрыт. Вот. И это две проблемы, которые я вижу в демократии, и мне кажется, что они фундаментальные, и решить их невозможно. Так. Наталья Ла, а кто был на других ходин? Или Майкл самый посещаемый? Уже не самый, видите, меньше людей стал смотреть. Подписывайтесь и заходите на YouTube-канал «Эхо общества», ставьте там лайки, пишите в чате ваши вопросы и комментарии. Так, пум-пум-пум-пум-пум. Сегодня читал пост о том, что Мишустин отвечает не нам, а своим конкурентам. Да нет у него никаких конкурентов. Он премьер-министр. Какие у него конкуренты? Что, кто, Медведев? Медведев уже был конкурентом. Был да сплыл. Наталья, на вкус. Некоторые про политику не говорят на одни, например, Журавлева. Да, есть такие люди. Обязательно приходите к Ольге Журавлевой в том числе. Так, Ольга Самбилова. Всем привет, Майкл, сразу лайк. Отличный план. Всем рекомендую его последовать. Мартина Маринина. Если Мишустина все правильно и честно заработано, почему не двиганное РФ записано? Ну, хороший вопрос, да, хороший. Я бы его даже задал, наверное, если бы у меня было интервью с Мишустиным. Так... Майкл, Лос Латвис Офишл спрашивает. Вот финансирование это первого канала все же слишком жиденькое, ибо на кокаин им явно не додали. Ведь если связывали коронавирус Трампа, то что же не докопались до Билли Айлиш с ее «Вить меня в короне»? Шутка понятна, но история в том, что... что у Первого канала и так все плохо, что у них очень большие проблемы с финансами, они постоянно берут кредиты, они не выплачивают, соответственно, Останкино, телецентру Останкино необходимую сумму за контракт, за работу. Вот, поэтому Первый канал сейчас все очень плохо, говорят, он перестает снимать какие-то большие широкие сериалы, говорят, что там будет каким-то образом меняться, ну, посмотрим. В общем, Первый канал сейчас очень беден и очень уязвим. Так, едем дальше. Вжух, оказывает финансовую консультацию не очень дорого. Гарантированная прибыль, ну понятно. Опять про ролик про Путина. Владимир Вокс 1. Майкл, друг работает в отеле в Шереметьево, потери от отсутствия китайцев 1,5 миллиона рублей в день. Я тут еще экономист, но есть ощущение, что по всей экономике здорово ударит. Пока не чувствуем. По экономике, безусловно, ударит, по нашей в меньшей степени, по китайской в большей степени. А там сейчас очень некрасивая ситуация появляется с китайскими компаниями, да, которые теряют стоимость там своих акций. Но, собственно, на то он и рынок. Он должен все это каким-то образом урегулировать. Это Майкл Накин. Ночной эфир. Программа «Один». У нас с вами еще час будет. Буквально целый час. С 2 до 3. Поэтому присоединяйтесь, пожалуйста, к YouTube-трансляциях общества. Ставьте там лайки. А мы с вами продолжим после небольшого перерыва и новостей. Часа и 4 минуты. Здравствуйте. У микрофона Майкл Наки. Это третий час нашего с вами ночного эфира. Третий заключительный час. Совсем немного времени у нас с вами осталось, а потом разойдемся. Разойдемся, кто спать, кто работать, в зависимости от того, в каком часовом поясе вы слушайте этот эфир. На YouTube-трансляции, на YouTube-канале «Эхо общества» идет YouTube-трансляция этого эфира. Подходите туда, ставьте лайки. Это помогает ему распространяться как... Нет, гораздо более эффективно, чем коронавирус, например. Ну ладно, шутки в сторону. Мем смешной, ситуация страшная. Вернемся к смс-кам ненадолго, буквально на несколько минут. Александр из Геттингена. Один, Майклу, есть информация о том, что все летные немецкие компании, Люфтганза и другие, которые были в Китае, сожгли свои самолеты полностью, даже военные. Есть две проблемы, Александр, с вашим сообщением. Первое, что там информация через «В» написана, информация, поэтому доверия к ней не очень много. А второе, это что, как бы, ну, хотелось бы установить какую-нибудь там, ну, источник этой информации, да, это в целом приснилось вам или что, в каком мире, да, появилась эта информация. В общем, хотелось бы прояснить. А тем, которые в Тюмени, оплачивают больничные, а тем, которые на пароходах, на пароходах никто уже не плавает, да, есть круизный лайнер, который застрял посреди океана. Я не знаю, что там у них по больничным. Можете уточнить у владельцев компании, какую-то компенсацию он выплатит, очевидно. По данным патологоанатома, в Британии 65% умирают по причине неправильной диагностики. Так что вы поосторожнее с диспансеризацией и прочими тестами на здоровье. А от неправильной диагностики можно умереть, если вы чем-то болеете, а этого не выявили. Да? То есть, скажем так, если бы оставшиеся 35%... Ну, во-первых, это цифра бредовая, естественно. 65% умирают от неправильной диагностики. Это бред, а не цифра. Это абсолютно невероятно. Вот. Ну, это для начала. Для продолжения, если мы даже возьмем ее за правду, то вот 35 остальных, если бы они не пошли, там, не проанализировали, не продиагностировали, они бы умерли, как и эти 65, они бы тоже умерли. Потому что вопрос неправильной диагностики в данном случае – это когда у вас есть какое-то заболевание, но вам ставят не его, а другое. Да? И в этом проблема. Поэтому в любом случае нужно идти ее и делать. Майкл, что вы думаете о том, что Ксения Собчак теперь работает на Первом? Ну, слушайте, это логичное завершение эпопеи, названное кандидат в президенты Ксения Собчак. Да? Ну, я был из тех, кто ни на секунду, ни на йоту не сомневался в том, что это некая спецоперация, и что она завершится взаимовыгодно для обеих сторон. И вот она завершилась, все этого ждали. Ну, не то чтобы ждали, всем плевать, да? Но все предсказывали то, что это случится. Это случилось, никто не удивлен, ничего страшного. Пусть Ксения Анатольевна работает на первом, копируя программу RTVI. Ничего страшного. Так, самолет из Китая — это наш выпендреж Беньямину Нетаньяху из ПБ Натальи. Ничего не понятно, извините. Россиянка, живу в Республике Беларусь. Так называется страна по конституции как на белорусском языке, так и на русском. Оба языка государства. Слушаю М, знаю все программы. Молодцы, спокойной ночи, иду спать. Беларусь, не вопрос. Болезнь дается человеку, чтобы он понял, что он делает не так. Если проблема с голосом, это знак, что он что-то не то говорит. Вы дебил. Не пишите больше сюда, я вас заблокирую. Извините за столь грубое и резкое высказывание, но я болею, человек надо мной издевается. По-моему, это некрасиво. По-моему, это его не красит. Болезнь дается человеку. Ну, надеюсь, у вас будет рак. Это же просто так дается человеку, правильно? Не лечите его. Не лечите его, если у вас вдруг будет рак. Это будет означать, что знак того, что он, вы что-то не то живете, и вам бы надо умереть. Извините, я просто не люблю, когда люди настолько себя откровенно, отвратительно ведут. Это как-то за гранью добра и зла, за гранью моего понимания, поэтому как бы мне приходится... Не приходится, скорее... эмоции берут вверх. Я буду стараться их контролировать. Прошу прощения всем, кому нанесло эту травму, потому что я знаю, что среди вас есть ранимые люди, которые не могут как-то пережить такие вещи. Так, едем дальше по Ютубу. Ютуб-канал «Эхо общества». Напоминаю, заходите туда. Так... Кит 2000. Я посмотрел про портрет в лифте, даже оставил два комментария. Ну, хорошо, почему нет? Так, Гринферри улитка на склоне, непонятно. Алексей Груздев, на эхо банят за правду. Нифига себе, независимое радио. Все, это конец сообщения. Окей, да, хотите, вас забаним, ничего страшного. Мы независимое радио, да, но нам не нужны всякие токсичные дебилы, поэтому мы баним. Все правильно, чтобы вы не мешали. Ну, не вы. Вы же не забанены, правильно? Значит, это не вы. Вы про кого-то другого говорите. А мы не хотели бы, чтобы нам мешали вести эфиры. Денис Мацуев из СМС. Почему Венедиктов с такой гордостью заявляет, что не любит классическую музыку? На мой взгляд, здесь особо гордиться нечем. А насколько я помню... Насколько я помню, Алексей Алексеевич говорит об этом в контексте пристрастия нового министра культуры, и что ей пеняют нелюбовь к опере и другим проявлениям, так сказать, элитарных видов искусства. И Алексей Алексеевич в этом контексте говорит, что ему не нравится классическая музыка. Я не вижу здесь никакого гордости, я вижу здесь констатацию, констатацию факта. А что касается гордиться, не гордиться, я не считаю, что можно гордиться или не гордиться собственными эстетическими воззрениями. Все-таки это не повод для гордости. Да, типа, я люблю фиолетовый цвет и горжусь этим. Ну, это странно. Или не гордиться этим тоже странно. Ну, в плане того, что стесняться этого. Я люблю фиолетовый цвет. Извините. Почему? С чего? Это эстетические представления, они у всех разные. Вы имеете право иметь их какие угодно. Так. Так. Дед Прайс. Майкл специально зашел на трансляцию. Попробую игруху с Lazy Spire. Это топ. Ну, не знаю, нет сейчас времени, к сожалению. Еще много чего не поиграно. Надо было. Так, пингвины. Что пингвины? В прима. Еще раз всем някий лайк поставлю. Спасибо большое. Eightfold Way. Пангалин как раз был промежуточным звеном для вируса при передаче от змеи или летучих мышей к человеку. Ну, есть такая гипотеза сейчас, но пока только гипотеза. Алексей Павлов, прошу прощения, радио «Эхо Москвы» не может быть независимым, потому что входит в «Газпром Медиа», но их не цензурируют. Зависит от того, что вы понимаете под словом «зависимость». Обсуждали тоже не раз. Что такое зависимость? Зависимость – это когда... вам для осуществления деятельности нужен некий актор, который является тем, кто может как-то на вас влиять. Да? Это зависимость в своем прямом значении. Может ли «Газпром Медиа» влиять на «Эхо Москвы»? Насколько я понимаю, не может, поскольку редакции радиостанции «Эхо Москвы». Она полностью на главном редакторе. ЗАО не может вмешиваться в процесс. «Газпром-медиа» не может вмешиваться в процесс. А у главного редактора устанавливает журналистский коллектив. Его, конечно, должна одобрить совет директоров, но без одобрения журналистского коллектива его быть не может. Поэтому нет никакой цензуры, поэтому нет ничего вот этого вот. И поэтому, как бы, в этом смысле радио «Эхо Москвы» полностью независимо. Да, более того, «Эхо Москвы» не является дотационным, да, то есть «Газпром-медиа» или другие какие-то структуры не платят «Эхо Москвы», как там, раз что-то и 20 миллиардов, просто так этого не существует. Вот, поэтому, как бы, я не вижу, с какой стороны вы усматриваете зависимость. Что касается акционеров, если вы купите акции Сбербанка, это не значит, что Сбербанк станет от вас зависеть. Так, едем дальше. Пам-пам-пам. Катана Ли, панголины похожи на броненосцев. Немножко есть. Атомный трамвай. Панголины вместо котиков. Сейчас бы не рекомендовал. Вирус переносится. Еко, Майкл, откуда такая любовь к жилету? Не знаю, жилет клевый, почему бы и нет. Так, крошка Гугенот. Панголины едят летучих мышей. Вот она что. Возможно, действительно связь. Евгений По. Ахаха. Майкл отсылает к научным статьям. Может, и про изменение климата почитает. Ну, Евгений По, вы просто слушали, наверное, каким-то не тем местом. Я вам предлагаю развернуться ухом и переслушать тот фрагмент. Я вкратце еще раз повторю, что та единственная статья, на которую ссылаются все сторонники большего распространения коронавируса, чем есть в официальных данных, была мною здесь, в этом эфире, раскритикована. Поняли? Нет, Евгений По? Дошло до вас? Нет? Тогда тот кусок переслушайте еще раз. Так, Дмитрий Иванов уже рассказывал, по какому поводу костюм нацепил. Да я все время теперь в них хожу. В-прима. Панголемы – это домашние животные рептилоидов. Не исключено. Может быть, вы рептилоид. Может быть, мы все рептилоиды. Сэн Аллан. Пушкин – русский или полукровка – араб? Ну, это вы у русских националистов спросите. Они любят копаться в таких вещах. Определять, кто русский, а кто не русский. Франсуаза. Благо их осталось мало. Их посадили всех почти. Да, есть там 2,5 маргинала, какой-нибудь погром и все. И Роберт Райт, 10-летний мальчик какой-то, да, не знаю, ну, выглядит он так, по крайней мере. Не в смысле, что я хочу обидеть его за возраст, а в смысле, что он действительно визуально так выглядит, что не умаляет его достоинств, но вот как-то это все, что осталось от русского национализма к 2020-му. Ну, вот, за пещерными мировоззрениями туда. Франсуаза, откуда и зачем берутся конспирологические теории плоской Земли и параноиды? Люди действительно в это верят или информационный мусор? Я думаю, что люди в это верят, но при этом это информационный мусор. Одно другого не исключает. Так. Юнити Санчес. Татар есть своя республика и территория, в отличие от русских. Ну, так она где находится-то? В России? Нет? Как считаете? И какая территория вам нужна? Поедете на Дальний Восток, Юнити Санчес. Русская территория. Езжайте на Дальний Восток. В Сибирь осваивайте, езжайте. Например. Почему бы нет? Что именно вам не хватает? Что конкретно? Вы хотите гетто какое-то русское? Вы хотите, чтобы мы сделали для вас отдельный, значит, ну, типа район русских, и туда вас загнали. Там с погромом все вместе, да, обнесли забором, и вы там будете жить в таком виде, вы хотите это. Потому что как-то не очень понятно, за что конкретно вы ратуете. Арат пишет. Майкл, вы сейчас как бы пожелали какому-то забайному вами человеку, чтобы у него был рак АТД, но по радио вы говорите эту фразу миллионам. Это они услышали ваши слова, пусть у вас будет рак. Их бессознательно это все запомнило. Как это все работает? Хотите верьте в НЛП, хотите не верьте. Мы до конца не знаем. Выступая на радио, думайте, пожалуйста, что и как говорите. Значит, Арат, тому человеку рак. Вот, пусть он у него будет. Да. А вашему сознанию побольше сознательности. Да, если вы не понимаете, как работает ваш мозг, если вы верите, значит, в НЛП, что программирование через радиоэфир и все остальное, то, наверное, вам не стоит слушать этот эфир от греха подальше. Тут много чего произносится, много разных слов, часть из которых вы можете даже не понимать. Вдруг это какое-нибудь древнее колдунство, которое наведет на вас порчу. Поэтому, Арата, я рекомендую вам думать, что и как вы слушаете. И, наверное, этот эфир все-таки не для вас, поскольку вот у вас бессознательно. Сознательное, НЛП и прочее верование. Наверное, с вашими верованиями этот эфир будет сложно сочетаться, поэтому предлагаю вам поберечь себя, поберечь свое бессознательное и идти спать или слушать другое радио. А мы с теми, у кого сознательное превалирует, еще здесь посидим минуты 43. Так, давайте дальше. Так, сейчас надо сделать выжимку чата, наверное, я думаю. Так, когда у нас последний? Тут зафиксировано 2.02. Ой, вы уже продвинулись чуть дальше. Ой, вижу, какое-то хорошее сообщение. В чате чего вы взяли, что ваши советы Майклу нужны? Да, пожалуйста, пожалуйста. Давайте все исходить из этого. Это было бы очень уместно. Как говорил один великий человек, я не Финляндия, так что не лезь с советами. Так, вставить без форматирования, окей. Так, 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 так. 57, да. Едем дальше. Сэн Аллен, Майкл, если я правильно понимаю, у вас двойное гражданство. Вопрос, за кого и почему будете голосовать на выборах в США? Сэн Аллен, ну вы же не первый раз на этих эфирах. Я же вас постоянно вижу и почему-то, ну, столько же раз это обсуждали, что не двойное гражданство, а два гражданства, это во-первых. Во-вторых, ни за кого голосовать не буду, я же не живу в США, не интегрирован в их общество, не считаю себя американцем, поэтому право выбора пусть будет у американцев. Поэтому, как бы... Так, давайте так. Всех, кто будет меня учить, кому что желать, я буду банить автоматически пермачом. Давайте, давайте. Я, по-моему, много достаточно раз проговорил, что мне не нужны советы о том, кому что желать. Если вы верите в какие-то эзотерические практики, это исключительно ваши проблемы, но никак не мои. Так, Веприма, пойду посмотрю 10-часовую запись с Манулом. Хороший план, Манулы очень крутые. Евгений По, давайте создадим гетто для русских, а всю власть татарам. Бога ради. Алексиус, Майкл, Нахи был эксперт, рассказывавший о том, что этот коронавирус у летучих мышей был известен давно, и на них он не влияет, потому что к ним он приспособился. Нет. А если вы говорите про эксперта, который, ну, был, по крайней мере, у меня такой, по-моему, или у Саши Плющева, не помню, он рассказывал, что другие коронавирусы, это же не единственный коронавирус вообще на планете, да, что предыдущий коронавирус, они были как раз у летучих мышей. А в данном случае эта конкретная мутация, она вряд ли у летучих мышей, по крайней мере, эту версию рассматривали, но почти сразу отмели. И сейчас думают на змей и на грызунов. Так. Лучший комментатор Ютуба. Вся власть тартару. Соусу тартар. Да, почему нет? Едем дальше. Наталья Л. А, по-моему, реакция в лифте была очень естественной. Я бы тоже отреагировала ухьё. А вы знаете... Так, все, Арата тоже отлетает в бан. До свидания, Арата. Вы были отличным собеседником. Пока не подумали игнорировать мои просьбы. Значит, извините, пожалуйста, что мы так часто отвлекаемся на это, но я бы хотел, чтобы мы максимально очистили плацдарм для того, чтобы и в других эфирах, и в эфирах, которые еще будут, наших с вами ночных, было как можно меньше, значит, людей, которые этим эфирам мешают. Так, про лифт. Да, смотрите, в чем дело. Люди редко разговаривают сами с собой, когда, значит, что-то происходит. Ну, то есть, это раз. Вторая история. У людей не замазаны лица. Это значит, либо они дали согласие, либо человек использует это незаконно, за что ему бы уже прилетело от этих людей, они бы уже подали на него жалобу, потому что в нашей стране... видеозапись, на которой ты ругаешь президента, вызывает у тебя страх и трепет, да, потому что, ну, не у всех, у меня там не вызывает. Но у кого-то вызывает, и по понятным причинам, потому что у нас буквально существуют законы, которые запрещают это делать, которые ты можешь в итоге навлечь на себя штраф, а не то и уголовку, если вдруг будет решение, что вы оскорбляете целую группу лиц своими действиями, а не только конкретного президента Владимира Путина. Вот. И третий момент, что они очень громко и четко все говорят, очень членораздельно. Если вы обратите внимание, даже когда вы говорите сам с собой, если вы говорите сам с собой, я такой не практикую, знаю людей, которые практикуют, у них не настолько поставлена речь для того, чтобы членораздельно ясно все и на камеру произнести. Да? Эти вещи наталкивают меня на мысль, что это может быть постановочное видео, что еще раз не умаляет его достоинства, оно все равно хорошее. Возможно, оно и не постановочное, я не настаиваю на этом, но есть какие-то вещи, которые для меня являются маркером того, что постановочно они могут быть. Так, ролик Джорджа Норм. Да, а Борис Джонс, 19-17, фильм Норм. Еще не успел посмотреть, но многие хвалят, да. Так, Мария 2D. Вы смотрели сериал «Утопия», где тайное сообщество хотелось их убить? Слушайте, я «Утопию», по-моему, первый сезон посмотрел, если я правильно понимаю. Британский такой, да, кислотный, желтый. Если это он, то мне как-то не очень я понял его. Так, Илья Шпейн лучшим биооружием, это мы уже с вами обсуждали, по-моему. Так. Майкл, как человек, принесший понимание, говорю вам серьезно, что вы играете с огнем, нельзя урви и грипп переносить на ногах, возможно, серьезное осложнение, плеврит пневмонии, нужно серьезно вылечиться и дальше работать, не шутить с этим. На собственном опыте говорю, с уважением, Валерий Хабаров. Да я лечу, и все нормально, не переживайте. Все будет хорошо. И мне наоборот, во время эфиров я чувствую себя намного здоровее. Так, плюс у меня уже скорее остаточное явление, потому что я пролечился какое-то время. Степ 99. Майкл, привет. Скажи, как справляешься с неприязненным отношением к не очень приятным людям, у которых тебе приходится брать интервью? Да знаете, у меня нет неприязненного отношения к людям в целом. Но люди – это функции. Ну, определенные люди – это определенные функции. Да, есть человек, там, например, который получает деньги за то, чтобы... я не знаю, лоббировать чьи-то интересы, да, или занимать определенные позиции, ну, как к нему можно неприязненно относиться? Это не человек, это функция, да. Вот моя задача с этой функцией пообщаться, в этой функции... соответственно, с ними пообщаться, да, и максимально сделать интересную дискуссию, в первую очередь для вас. И, наверное, ключевой ответ на ваш вопрос – это то, что я понимаю, что любое интервью, которое я делаю, любой разговор, любая дискуссия – это я делаю, в первую очередь, не для себя, это я делаю для вас, да, для слушателей. И поэтому мои собственные интересы или представления отходят на второй план, а если я вдруг соскочу в эмоциональную стезю, то, соответственно, я не смогу выполнить свою работу хорошо. Если я не смогу выполнить свою работу хорошо, я ставлю вас, а вы основной потребитель продукта, поэтому ни в коем случае, на мой взгляд, не имеет смысла как-то активно навязывать свою неприязнь к тому или иному персонажу. По крайней мере, в эфире. Так. Виктор Епикуров. Да, Федорино Горе, моя любимая, очень люблю мыть посуду. Когда делал ремонт на кухне, отказался от посудомоечной машины. Бывает. Так, Алена Хапиш, она в Тбилиси. А, это когда я вас попросил города писать. ВП-2019, Гамбург, Троицк, Нюрнберг, Ухань. Ну, конечно, Латвия, из Москвы, с Ленинского проспекта. О, мы с вами земляки, по крайней мере, по городу. Так, Уссурийск. Слушайте, какая география большая. Вологда. Интересно. Добрый вечер, Вера Борисовна пишет. Вирус, ладно, ситуация с лекарствами в больницах регионов. При Челябинске куча постов, Вера Москва. Да, с лекарствами все очень плохо. И это намного опаснее, чем любой коронавирус. И не очень понятно, что с этим делать. Вроде как-то Минздрав собирается... Кстати, видели нового министра здравоохранения? Он ну, говорит интересные вещи, во многом правильные, но он так похож на Кощея Бессмертного. Вы не замечали? Загуглите, Мурашко, по-моему, у него фамилия. Загуглите нового министра здравоохранения, он выглядит, ну, для меня немножко пугающе, если честно. Вот, ну, в общем, оцените сами. Так. Едем дальше. Сейчас будем ускоряться. Прокат неинтересно. У каждого тут свое мнение. Атовавто. Путин запустил газопровод в Китай, газопровод разбудил коронавирус. Интересно. Интересная гипотеза развития ее. Заведите YouTube-канал и оформите ее в видео. Я думаю, он будет пользоваться популярностью. Виктор Островский. Майкл, нужен липкий валик для костюмов. Да есть липкий валик, но что-то все равно липнет. Доброй ночи, Майкл. Мария Стаксова, Ленобласть. 5 человек, из них 2 ребенка, погибли на льду у озер за 2 недели в Ленобласти. Из них один мой знакомый. Вот вам и вирус. Не ходите по льду, Майкл. Я не планировал, но да, есть много вещей в России пострашнее вируса. Коронавируса, по крайней мере. Так, из Ухани с любовью. Марта — это особенности поведения приматов племени, а человек — это высший примат. Человек ушел чуть дальше, насколько я понимаю. Виктор Пикоров, костюм надо чистить, химчистки — это в расходы. Ну, слушайте, не настолько. Никита Василенко. Костюм легче надеть, чем футболку и джинсы. Ага. Я же про выбор говорил, Никита. Я думаю, что это мой коллега, и он плохо слушает. Юлия Пленкина. И Майкл, привет из Восточной Германии. Что вы думаете об истории с анестезистом, который на 2ч анонимно хвалился, что отключает ИВЛ ветеранам? Как относиться к таким историям? Что делать? Во-первых, ужасно себя показали многие СМИ, никакого факт-чека, никаких проверок, это ужасно, так СМИ работать не должны. СМИ должны проделать хоть какую-то работу по верификации, это раз. Второе, даже из вашего сообщения видно, что очень получился испорченный телефон, потому что, например, на этом сообщении на 2ч человек говорит, что он отключает от ИВЛ стариков, а не ветеранов. Да? А откуда появились ветераны? В Гугле забили имя и фамилию, которые были на бейджи, и, значит, давайте, что за история сначала. Есть 2ч, это имиджборды в интернете, неважно. Представьте, что это форумы, пусть будут форумы. И там есть разные обсуждения, разные дискуссии, в том числе там не очень приятные, не очень этичные. И вот в одной из этого форума человек написал, что он, значит, работает медбратом и отключает от аппарат искусственной вентиляции легких стариков, испытывает от этого определенное наслаждение, выложил фотку с своей формой, бейджем, на которой было написано имя и фамилия, имя и отчество. Недолго думая, люди забили это в Google, нашли только одного такого человека и поехали его разоблачать, значит, его фотки появились во всех там изданиях, упоминания о нем туда-сюда. Он работал в Доме ветеранов, но он, судя по всему, к этому никакого отношения не имеет. Это не значит, что не существует в России этого человека, который писал на 2ч, но это значит, что точно это не тот человек, которого подозревали. Он прошел детектор лжи, хотя детектор лжи не определяет ложь, это обман. Тем не менее, этот человек, как бы, там другой вид формы, другие бейджи, то есть не то, что выкладывали на 2ч. Вот, поэтому очень надо аккуратно работать с информацией, на мой взгляд, но при этом странно, что и полиция, и все остальные органы решили, что на этом история закончилась, и даже не пытаются по своим хотя бы базам пробить это сочетание имени и отчества, да, и с возможной работой в сфере медицины, потому что, возможно, где-то этот человек есть. Так. Александр пишет. Не, меня в костюм может загнать только прямой приказ руководства. Я уже при найме поставил условия. Никаких костюмов. Или ищите другого работника. Начально скривилась, но уступил. Не знаю, мне нравятся костюмы. Штаны у них удобные. Как бы в пиджаке тепло. В общем, мне все нравится. Юлия Гнедина. Пусть рекламодатель какой-нибудь предоставит вам костюмы, типа Босс или Зегна, вам пойдет. Спасибо большое, но я не думаю, что я интересен для рекламодателей. Так. Сергей Майоров. Майкл, как вы относитесь к теории плоской Земли? Я отношусь к ней выпукло. Есть прикольная теория, знаете, гораздо круче, чем теория плоской Земли. Сейчас я вам ее расскажу, если вспомню. Она называется теория полой Земли. И, в общем, суть этой теории, что мы с вами находимся внутри, вот я на Ютубе показываю руками, лучше туда подключитесь, на Ютуб-каналах общества, потому что объяснить словами это достаточно сложно. Так, значит, вот есть наш шар, Земля, да, И мы находимся не снаружи его, а внутри. Мы находимся внутри и ходим как бы вот по... Как это сказать-то, господи? Внутри этого шара, короче, мы ходим, а в центре этого шара солнце и звезды. То есть Земля, она полая, да? И мы не на поверхности Земли, а под ней, и внутри там, соответственно, солнце, звезды и все такое. Вот. Это интересная теория. Ну, в смысле, понятно, что это бред сивой кобылы, но, как минимум, это звучит прикольно. Да, теория полой Земли. Кому интересно, погуглите. Так. Дмитрий Вук. Война с Турцией будет из-за Идлиба? Нет. Так, Жук, мне, к сожалению, нужно идти. Да, слушаю завтра запись. Спасибо, чат. Майкл, вы самый... спасибо вам, да. Алексей Павлов. Майкл, если учесть частоту ваших заболеваний перед каждым эфиром, боюсь предположить, как быстро вас может настигнуть коронавирус, если вирус начнет распространяться в Москве. Да это не частота заболевания. Это просто надо изначально, когда я заболел, надо было лечь на 2 недели и отлежаться. Я, собственно, очень люблю работать, поэтому я как бы вылечиваюсь немножко и сразу иду работать с остаточными явлениями. Вот. И поэтому как бы не могу никак до конца выздороветь. Так. Флабинар, а кто видел новый дизайн Facebook? Кошмар полный. Блоки разнесены в разные стороны. Цукер плюет в лицо UX. Не видел пока. Ирина Татора. Марик, боковерные игры Ватикана. Можем только гадать. Окей. Марта Маринина. Аликор согласна, в ночном эфире уместнее была бы спортивная одежда. Интересно, как уместнее. Вам что, как-то неудобно? Ну, извините. Тогда можно не смотреть. Разрешаю. Не могу представить Плюшева в костюме. Няшность пропадает, пишет Наталья Л. Ну, не знаю, вы просто не видели. Почему бы нет? Димаш, зачем России кролик Джорджа? У нас есть Гитлер Капут. Гитлер Капут не является антигитлеровским фильмом, к сожалению. Марик, новый папа очень интересная тонкая сказка. Мы все были бы рады, если бы это было бы реально, но реально все хуже, проще и грязнее. Это про фильм новый, в смысле про новый сезон «Молодого папы», видимо, но я, честно говоря, первый не досмотрел. Игорь Турчинюк. Возможно, Турчинюк. Это является археологической тайной, но на самом деле среди колонии летучих мышей рукокрылых встречаются птеродактили, которые несут инфекцию, дремавшего миллион лет тому назад. Может быть, все может быть. Но вряд ли. Eightfold Way. 19-17 хорошо снято, при этом держит напряжение. Странная, правда, номинация за оригинальный сценарий. Сюжет не то чтобы очень необычный. Нет, ну как? Насколько я понимаю, необычный сюжет заключается в том, что он про войну, но не про войну. Ну, в смысле, он про войну, но не про то, там, как кто-то побеждает или идет и сражается, да, там, стенка на стенку. Вот, поэтому, возможно, за это. Так, обсуждают костюмы Бриони. Окей, это мне точно не туда. Хомяк, Путин самый мирный президент. Это неправда. Алена Елена, Флобинар, у меня, считай, единственная, кроме групп в Вайбере. Это я не понял про что. Михаил Слепакуров, выдайте справку РФ, что она странная. Давно выдали. Так. Алексей Павлов, я рекомендую документальный фильм о Второй мировой войне, снятый в 70-х годах «Мир в огне», прям очень впечатлил. Словно Пикачу, кролика Джорджа не показали в России, потому что у нас министр культуры идиот. Да, но у нас же новый, новый министр культуры. Так. Ой, у нас время-то 2:35. Мы же в это время обычно идем к актуальному чату. Спасибо большое всем, кто писал. Максимально попробуйте быстро, как отвечал сегодня, практически блицем. Пишите, кстати, как вам такое, или лучше развернутые ответы, как вам удобней. Напишите ваши вопросы, если какие-то вещи остались неотвеченными, но вы считаете их важными, или у вас есть какие-то там принципиальные возражения, вы считаете их важными. Напишите после того, как эфир закончится, через 25 минут в комментариях к этому видео. А если ваши вопросы залайкают, если ваши там вопросы понравится мне или и их залайкают, то я, конечно, на них отвечу в следующем эфире. В прошлом эфире я посмотрел, там как-то в комментариях вопросов не особо много было, и никто их не лайкал, поэтому как бы пока эту рубрику не удается мне сделать, хотя я очень хочу. Но спасибо всем, кто смотрел, там достаточно много просмотров собралось, и для того, чтобы здесь тоже много просмотров собралось, ставьте лайки, и те, кто смотрит записи, тоже это делайте, пожалуйста. Так, а мы к актуальному чату. Максим Петрович, мы ваш бан в СК отнесем, пусть разбираются. Несите. А, так. Очень понятно. Алекс Рос. Александр Каменек, ты хочешь на халяву хайпануть и без ответки на встречу? Так не бывает. Огребайте ребятки по самой помидор, либо читайте правила поведения в чате. Тут что-то интересное. Так, Виктор. Так, друг с другом. Томата, Майкл, поддержите из Головача к Соловьеву по поводу Муссолини. Ну, как вам сказать? Бесперспективная, странная история, но обратить внимание на кумиров, на кумиров журналиста, которому доверяют больше всего, мне кажется, имеет смысл. Олеся Золотарева. Майкл, что так-то не у всех рады, то зря вы сердитесь. Ну, вот я его им развиваю. Максим Петрович, да может «Газпром» влиять на вас? Либо лям дадут вам, либо на лям вас закажут. Ну, понимаете, в чем проблема? Вы можете придумать любую умозрительную конструкцию. Вот там я могу решить, что «Газпром» там на вас может повлиять, да, тоже вам лям дать или на лям вас заказать. Надо понимать, что все, что существует на территории Российской Федерации, оно в любом случае подчиняется Владимиру Путину в том или ином виде, потому что действующая вертикаль может нейтрализовать абсолютно любое СМИ, абсолютно любого человека, даже если он ходит в центре Москвы по Большому Москворецкому мосту. Поэтому в целом не существует, да, какой-то автономной системы внутри Российской Федерации, которая не была бы зависима от желаний и решений там, Владимира Путина и его окружения. Да, поэтому если вас захотят убить, вас убьют. Если вас захотят купить, вас купят. Но если убьют точно, то убьют. А если купят, то тут уже от ваших личных принципов зависит. Да, поэтому здесь непонятна степень этой зависимости по сравнению с любыми другими акторами. Да. Мой тезис заключается в том, что как раз степень независимости гораздо выше, чем у большинства других акторов, наверное, даже чем у всех, потому что мы не ангажированы в том числе повесткой. У нас совершенно разные люди, у нас совершенно разные повестки, и это и подкупает меня, поэтому я и работаю здесь. Вот, поэтому как бы я не согласен, что «Газпром» может влиять на нас. Путин может. Так, Вилли Бон, Майкл, а у вас есть домашние питомцы? Да, кот, зовут Вейдер. Сцена Аллен, размышление. Бан дается за что-то. Если вас забанили, значит, вы что-то не то делали в жизни. Ну, скорее, в чате. Так, Томата, низко жалобу, не помню, как там точно. Ну, я вот все сказал подробно про Соловьева. Женев, доброй ночи. Кто-то планирует по делу сети на пикет завтра? Дело сети, кстати, да, дело сети ужасное дело. И с ним достаточно сложно взаимодействовать. Я говорил об этом не раз, потому что там ФСБ. ФСБ это тот орган рычагов влияния, на который очень сложно найти. У меня была призрачная надежда, что после стрельбы на Лубянке каким-то образом авторитет ФСБ хотя бы на время ослабнет, и тогда можно будет по нему бахнуть гражданским обществом. Но вот этого, к сожалению, не произошло, поэтому с делом сети все очень сложно и непонятно, как делать. Действительно, я считаю, по тем вводным, которые сейчас, что нет никаких доказательств вины ребят, что единственное доказательство это признание, не признание, а показания, полученные под пытками, пытки зафиксированы. Поэтому, да, дело сети ужасное абсолютно, и все, кто выходит, мне кажется, делают с точки зрения, по крайней мере, морального обоснования правильный поступок. Неэффективность с точки зрения эффективности, да, по моему представлению, но надеюсь, я ошибаюсь. Всегда же есть шанс, что я ошибаюсь. Так, Ирина, добрый вечер, Майкл, очень рада видеть вас в Водине. Вы здоровы, скорее всегда ждем с собой. Да, спасибо. Да что, зачем вам, чтобы я выздоравливал? Я и так нормально себя чувствую, не переживайте. Томат, просто Майкл любит тройки. О, да, тройки наши, все. Аленха, только вы говорите правду на Рыжкиновых свали. Ну, слушайте, каждый чем-то своим занимается. Я не думаю, что на Рыжкин кого-то схваляет, думаю, троллит. Виктор Епикуров. Майкл, вам гланды не удаляли? Если часто болеете ангиной, удаляете. Я не болею вообще ничем, кроме простуды. У меня никаких других заболеваний вообще никогда не было. Так, спасибо за комплименты. Пан Димитров. Майкл, голландские корни. Ну, в каком смысле? Я рассказывал, даже фамилия от голландского образована. Ван Нак. Ну, я не уверен, что у меня вот прям корни-корни есть какие-то. Черт его знает. Так, Марик, у русских есть территория. Это вся Россия, включая Татарство, Татарстан и прочее, прочее, прочее. Томата, почему говорят, что за идиотами с подворотами, с голыми щиколотками, слушающими говноры, будущее страны? Ну, оно в любом случае будущее за молодыми. Ну, по физиологическим причинам. Вот. Поэтому, как бы, вот ответ на ваш вопрос. Так, Алексис, Майкл, а у Латынина в первой половине передачи был спич про то, насколько сильно продвинулась медицина благодаря генетике в последние 5 лет, и насколько безнадежно тут отстала Россия. Потому что тут цап-царап не получится. Генетика. Ну, во-первых, у нас есть немало хороших специалистов именно в области генетики. Не факт, что в медицинской. Ну, то есть проблема основная, что у нас очень плохо с фармакологическими компаниями, потому что их деятельность слабо регулируется, нет никаких обязательств по тому, чтобы выводимые на рынок продукты и препараты для того, чтобы проводить по ним клинические испытания, причем клинические испытания, которые могли бы быть признаны полными и нужными. И из-за этого, конечно, гораздо дешевле продавать всякий фуфел, вместо того, чтобы сидеть и тратить миллионы долларов на то, чтобы исследовать какие-то новые препараты, которые могли бы серьезно помогать. Поэтому, конечно, российская медицина отстает. Единственное, что я думаю, что она вполне неплохо себе экспортируется, импортируется, точнее. Потому что, ну, собственно, этим и занимаются у нас во многих там передовых центрах, в том числе в том, который строит дочка Путина, да, они берут, просто закупают большое количество оборудования, а профессионалов, которые на высоком уровне владеют дисциплиной, у нас хватает выпускников, соответственно, естественно, научных факультетов, ведущих вузов в России, и в этом нет большой проблем, поэтому я, наверное, не очень согласен с Юлией Леонидовной, впрочем, что не умаляет ни ее, ни моих достоинств. Юлию Леонидовну всегда приятно послушать. У нее много хороших, правильных мыслей, на мой взгляд. Так, Монсун. Майкл, а как вас зовут близкий? Майк или Майки? Ну, я не скажу. Так. Так. SFH. Пипец, Майкл токсичный сегодня. Я всегда. Марик, ему бы взять уроки хамства у Невзорова. Да я сам справлюсь. Желать смерти в эфире, это, Майкл, нехорошо. Я не желал смерти, я желал рака. Иратус, Иратус. Майкл, не скатывайся с того... Ну, видимо... Ладно, поскольку вы не знали на тот момент тех правил, которые я обозначил позже, если вы там по второму раз потом пошли, тогда буду банить. А так, ладно, живите. Так. Александр Викторович, а почему плоская земля – информационный мусор? А вдруг ошибочка с вашей стороны? Ну, может быть, и ошибочка, кто знает. Кто знает. Да, ну, как бы, количество данных, которые существуют на данный момент, как и с точки зрения физики, которые вы можете... Да, в чем основная претензия сторонников плоской земли? Они говорят, что фотографии из космоса подделаны, значит, история с облетом вокруг Земли тоже подделана, там в воздухе меняются маршруты туда-сюда, что многие из них считают, что Австралия не существует, да, это страна в Европе, которая делает из кинематографических декораций, из киношных декораций. Но на самом деле есть законы физики, которые вы легко можете проверить самостоятельно, да, которые наглядно показывают, что Земля не плоская. Вот и все. Поэтому тут уж очень просто. Так. Пан Димитр, не факт, что следующее поколение оказывается лучше предыдущего. Вообще не факт. Вообще не факт ни разу. Я вообще не верю в поколение, если честно. Мне не нравится этот поколенческий детерминизм, потому что... Ну, что такое поколение, да? Неужели определяется мировоззрение, взгляды человека тем, в каком поколении он появился? Конечно, это влияет на них, но я бы не хотел уменьшать роль собственную, не хотел бы уменьшать роль вашу. Я не считаю, что вы – это всего лишь репрезентация вашего поколения. Я считаю, что каждый из слушателей этого эфира и не слушателей тоже – это личность. Кто-то плохая личность, ужасная личность, да, как вот люди, которые написывают мне всякие гадости, которые будут болеть раком, скорее всего. Кто-то хорошая личность. Ну, даже не хорошая, плохая, плохое деление. Эффективное, неэффективное, с одними взглядами, с другими взглядами. Да, в рамках одного поколения могут быть люди с совершенно противоположными взглядами, методами, мерами и представлениями о прекрасном. Да, поэтому я вообще против деления на поколение, что вот это поколение так делает, вот это поколение поколение сяк делает. Нет, понятно, есть какие-то общие места. Например, там мое поколение, наверное, лучше обращается с электронной техникой, чем предыдущее. Но это не определяющее для моего поколения, потому что следующее за мной поколение, оно тоже хорошо обращается с техникой. Да? А вот тут уже непонятно, кто из нас лучше, потому что я какое-то там количество опыта потратил на то, чтобы это умение приобрести. Вот, поэтому мне не нравится история с детерминизмом поколенческим. Я призываю вас не пытаться ориентироваться на него, на этот критерий. Так, Луси Лиаскевич. Сознательно не может превалировать над бессознательным, физиологически невозможно. Да, мозг же изучен полностью, мы прекрасно понимаем, что такое сознательное и бессознательное. В скобочках нет. Так. Ефим Рубинович или Семенов, с самим собой разговаривают те, кому приятно поговорить с умным человеком. Да, ну, мне тоже, например, но я сам с собой разговариваю в голове. Так, объясните, почему русский это прилагательное, а американец существительное, пишет Кора Кармас. Это к филологам. Так, пан Дмитрий, я когда снимался в массовке, то я подписывал заявление, что даю согласие на использование своего образа. Окей. Томата, Майкл, назовите, пожалуйста, закон, который обязывает замазывать лица, или возьмите свои слова обратно. Я настаиваю, что нет такого закона. Да, закон... Есть. Сейчас. То ли о персональных данных в него входит, то ли нет. Сейчас. Давайте уж замазывать... лица на съемке. Так. Сейчас, секунду. Ведь раз человек интересуется. Так, день защиты персональных данных. Туда-сюда. Закон не запрещает снимать людей в общественных местах, при этом важно помнить, что публиковать сведения все-таки нельзя, если информация из общественного места раскрывает персональные данные, данные о благосостоянии, личной жизни, состоянии здоровья человека. Как считает Сергей Зикратский, даже снимая пострадавшего во время теракта в Минском метро, белорусские журналисты должны были просить согласия у людей, попавших в кадр. Ну, в общем, сами погуглите. Я сейчас просто не хочу. Или давайте так, я к следующему эфиру посмотрю. Приходите на следующий эфир. Я вам отвечу точно, какой пункт и положение обязывает брать согласие на съемку. Давайте. Договорились. Так. Едем дальше. Так. Сева Фингер, из британского есть еще сериал «Годы», который «Years and Years», вот это вы имеете в виду? Надо бы. Так, вот человек очень хочет, чтобы его забанили. Давайте забаним. Ну, в смысле, он буквально пишет, просит его забанить. Окей. Я человек простой и добрый. Евгений Сазанов. Здравствуйте, Майкл. Вы создаете та-та-та-та-та. Вы когда-нибудь писали стихи? А вообще, как вы относитесь к поэзии? Не очень хорошо отношусь. Не люблю поэзию. Мне кажется, там прямо отформа над содержанием. А я люблю обратное. Монсон. Майкл, а после общения со Светом у тебя не создалось впечатление, что то, в чем его обвиняют, может быть правдой? Нет, не создалось. Валерия С. Майкл, а почему без маски? Да я один тут. Алена Х. Сериал «Больница Никербокер», сами удивитесь. Я посмотрел пару серий. Давно еще, мне что-то не зашло. Так, вы прям, Максим Петрович, просто попросите Майкла, он чуткий, он забанит. Да, все так, я уже забанил. Да, я очень чуткий. Алекс Гросс, а по поводу вируса как оружия, читайте «Румалы» Роберта Ландлема. Там целый цикл есть, там все по полочкам расписано, что и как. Ну, вот и Брауна тоже по полочкам расписано, и у Кашпировского было. И у Мавроди, кстати. Так. Александр, нет, на постановку в лифте не похоже. Очень уж непосредственная реакция, особенно у двух детей. Что до игнора законов, то тоже неудивительно. Уж больно они идиотские, воля ваша. Ну, я не настаиваю, я же вам говорю, я делюсь своими впечатлениями. Почему это впечатление у меня создалось, я вам рассказал. Сева Фингер, Майкл, имеете вредные привычки? Да, курю сигареты, если можно назвать это вредной привычкой. Ваня Васечкин, новый министр здравоохранения, акушер-гинеколог. Кстати, это неплохо. Я не знал, это очень хорошо, я бы даже сказал, потому что это все безумие, которое проталкивает то РПЦ, то еще какие-нибудь скрепные люди замечательные, да, которые не очень заботят, как вообще будет дальнейшая судьба детей, как будет судьба женщин, это очень плохо. Если человек акушер-гинеколог, но такой нормальный, адекватный, то это может быть хороший знак. Лякуша Барзухан. Майкл, как вы думаете, почему люди с похожими характерами часто ненавидят друг друга? Здоровья вам. Спасибо. Не знаю, не замечал такого. Ирина Татора. Егор, любите врагов ваших от Матфея Поклонского. Я так детально не знаю. Смешно. Алекс Гросс. Максим Петрович, ваше предпочтение... это мы уже забанили этого человека, поэтому разговоры с ним зачем нужны. Так... И кому нужно тоньше хамить? Ну, давайте я вам пока временный бан, да, на 300 секунд. Виктор Епикуров, было бы... Ой, пропал куда-то. Виктор Епикуров, было бы интересно, если бы Майкл отважился принимать звонки. Вот Плющ даже в утренних разворотах рискует. Да я принимал звонки, посмотрите раннюю Одину. Просто слушатели попросили же для ускорения динамики не принимать звонки, иначе очень растягивается сильно. Так... Алена, Елена, Ирина, мне больше понравилось, как она названивала прокуратуру Крыма при Украине, а в РФ работать не хотят, я под стол сползла, ничего не понимаю, ладно. Это про Поклонскую, видимо, и интервью Егора Жукова. Посмотрите на YouTube-канале «Эхо Москвы», там достаточно популярный эфир у него, там за 10 тысяч просмотров уже. Так. Томат, а вот лица несовершеннолетних за масс может и надо ХЗ. Нет, с несовершеннолетними точно, там причем нельзя их фамилии называть. Это в законе о СМИ есть. Вот. А так всех людей надо спрашивать, да, перед съемкой, кроме общественных пространств. Но я не уверен, что лифт это общественное пространство, если честно. Тут надо смотреть. Тут надо смотреть. Но, в общем, люди бы очень сильно обиделись на человека, если бы он заснял, как они ругают Путина и выложил это в интернет. Мой тейк в этом заключается. Но я, да, все равно посмотрю к следующему эфиру. Так, едем дальше. У нас большинство Сантосик. У нас большинство медпрепаратов это дженерики, которые по детству сильно отличаются от аналогичных импортных лекарств. Медицина в РФ сильно отстает от европейской, особенно нейрохирургии. За нейрохирургию ничего не скажу, но звучит очень сложно, да. Так. Можете меня банить, но надо быть мягче. Ну, мягче – это в магазине мягких игрушек. Можете туда пройти. Там, правда, не будет моей куклы, но, возможно, когда-нибудь, в какой-то момент появится. Томат. Вот Шульман вряд ли желает кому-нибудь рака. Ну, так я не Шульман. Александр Павлов. Я где-то читал теорию о том, что наша планета Земля не круглая, а имеет форму фрукта-груши. Интересно. Ознакомился бы. Владимир Черненко. По мне, хоть квадратная земля или в виде чемодана. Я лишь наблюдатель за версиями. Доказательства – это аргумент. Ну, изучите курс физики, идите, проверьте. И вы удостоверитесь, то, что земля не плоская. Все очень просто. Зачем быть наблюдателем? Нужно быть человеком, который хочет узнать истину, а не просто сидит и там, типа, а теперь вы рассказываете, а теперь вы рассказываете. А так ничего никогда не узнаете. Вам просто будут пудрить мозги до бесконечности, и все. Алексей Шумский. Майкл, а ты еще год назад был совсем другим. Извини, это твоя жизнь. Хорошие мозги очень интересно, но сливаются, может, по нужде. Жалко тебя слушать интересно. Ничего не понимаю, что именно поменялось, но как бы ваше право никто не заставляет. Алена Елена. Интересно, это товарищ, кто верит в плоскую землю, в школе учились? Я думаю, да. Там же, ну, как бы... Это же особенности... мышление, которое, на формирование которого влияет огромное количество факторов. Ну, просто эти люди там уходят в такой, знаете, нигилизм абсолютный. И говорят, ну, на все говорят, что это не доказано. Да? Ну, как вот там, я не знаю, Медведев или Мишустин про расследование про них. Да, говорят, ничего не доказано, ничего не доказано, ничего не доказано. А все доказано. Самая смешная история была, значит, был такой человек, я забыл, как его зовут, в Америке. Он пытался всем доказать, что никакой выставки на Луну не было. И он подходил к астронавтам постоянно. А и у него основной тезис был в том, что вот я спрашивал у астронавтов, и они не смогли мне подтвердить, что они были на Луне. И, значит, однажды он подошел, по-моему, к базу Олдрину. По-моему, к базу Олдрина он подошел после того, как база Олдрин прочитал какую-то лекцию. Сейчас я не помню, к базу Олдрина он подошел или... Да, вот, Базу Олдрину ударил. Да-да-да, к Базу Олдрину. После какой-то лекции и начал говорить: скажите, почему вы обманываете Америку, там, туда-сюда, и вообще совершаете эти ужасные злодеяния? Ну, Базу Олдрин долго думать не стал, просто втащил ему. И этот человек упал. И полицейские, когда пришли, начали разбираться, они приняли решение, что Базу Олдрин оборонялся. Что он оборонялся и не виноват за нанесенный удар. Кстати, вот вам об американской правоохранительной системе, но мне эта история всегда очень нравится, потому что этот чувак, он, конечно, абсолютно безумный. Абсолютно безумный. Алена Хэ пишет: читала, что блогера, который повесил портрет Пу в лифте, уже арестовали. Мне кажется, нет. Я посмотрю, но я не встречал такое. Как это? Такой информации. А.Д. Майкл, ваша мягкая игрушка никогда в магазине не появится. Лучше настраиваться на что-то другое. Так это я не для себя, а для Алены Хэ, которая хочет, чтобы я был мягче. В виде мягкой игрушки я бы был очень мягкий, наверное. Фламинар, Олеся Золотарева. Ни одна больница не возьмет себе на работу врача, который не был лицензированным государством. С них страховая три шкуры сдерет, в случае чего. Оно им надо. Аргумент. Так, вот тут человек какой-то пишет, что замазывает лица надо по закону, и ссылку он отправил выше. Ну, я, к сожалению, не знаю, где она, но вот тот человек, которому это было интересно, может посмотреть. Ой, а время-то у нас с вами почти закончилось. Что за... Спасибо вам за очередной ночной эфир. Я надеюсь, что... Да я не надеюсь, я поскольку сказал, что будут с вами все субботы, то значит буду все субботы. Больной, здоровый, мертвый, приду сюда в виде зомби после коронавируса. Так что до встречи в следующую субботу. И ставьте, пожалуйста, лайки на YouTube-канале «Эхо общества». Пишите комментарии, там вопросы. Лайкайте чужие вопросы для того, чтобы я обратил на них внимание и ответил в следующем эфире. Спасибо всем большое. Давайте увидимся. С вами был Майкл Наки. Всего доброго.